чувство несправедливости. Все это разрушает жизнь человека и не дает никакого результата. Еще мне не понравилось то, что вы хотите, чтобы я помог вам, чтобы я что-то такое сделал, чтобы у вас все получилось. Это неправильное мышление. Вы должны сами все делать, чтобы у вас все получилось. Я могу лишь подсказать. Нужно жаловаться Богу. Вот вы сейчас мне жаловались, нужно Богу жаловаться. Он вам поможет. Но знайте, что все, что в этом мире происходит, это происходит не случайно. Поэтому не нужно входить в отчаяние, паниковать, злиться. То есть человек все, что происходит в жизни, должен с помощью молитвы принимать все нужно. У меня тоже такие же несправедливые ситуации в жизни бывают часто. Я просто принимаю, молюсь, сколько мне нужно. Никому не жалуюсь. Просто молюсь, пока ситуация не пройдет. Я пока в сердце спокойствия не почувствую, молюсь, а потом совершаю действия уже. И они быстро отдают результат. Вы совершаете действия не в том настроении. В настроении отчаяния, паники, напряжения внутреннего, злобы даже. Пытаетесь совершать действия. Это все дает только отрицательный результат. Сначала нужно победить проблему в своем сердце. А потом дальше уже... Она побеждается. Я не буду вам говорить просто события, которые со мной происходили. Но думаю, что они посложнее, чем с вами. Намного посложнее. И вот я вижу, как Бог действует и побеждает судьбу. Просто молитва. Она сначала ты противодействуешь этой силе. Есть такой способ молитвы. Если ты видишь, что вот прямо конкретная несправедливость, злоба на тебя действует, то надо сначала молитвой стать сильнее. Вот злой человек означает сильный человек. Слабый не может быть злым. Ну, то есть какой-то злой человек сильный, и он хочет своей силой тебя разрушить. Нужно молиться, получить такую же силу в молитве, как у него, и сказать Господу, если я как бы, ну, не заслуживаю этого, пускай этот человек получит сам свое назад. Ну, то есть, и если у тебя силы столько же, сколько у него, или чуть больше, допустим, то его энергия вся эта, она начинает идти на него назад и разрушает его собственную жизнь. У меня был случай такой, одна семья, муж с женой, бизнесмены, они... К ним просто пришли и сказали, вот, отдавайте бизнес или вы сядете в тюрьму. Похуже, чем у вас ситуация. Но они ничего плохого вообще не делают, просто решили отнять у них бизнес. Они сказали, что мы не дадим, и начали молиться. Эта молитва, это продолжалось 2 года, то есть их пытались и так, и сяк, что-то с ними сделать, но в конце концов, эти люди сами пострадали, то есть они попали в такую ситуацию в жизни, которые говорили, что они сами попали туда, куда они планировали посадить их. Это благодаря аскезе и молитве делается. Ну то есть вся несправедливость — это всего лишь сила. Против любой силы есть другая сила. Но отчаяние, злоба – это не сила, это слабость. Сила — это сначала спокойствие, вера в Бога, и просто вот то, что в сердце находится тяжелого, это надо преодолеть сначала там. Потому что вот все, что вы сейчас чувствуете, как безнадега, безысходность, это просто объем работы. Это надо в сердце преодолеть, чтобы в сердце это не чувствовать. Сначала так надо сделать. А потом дальше вы увидите, как это все будет исчезать в жизни. Потому что все эти действия преодолимы и в первом, и во втором случае. Во втором случае нужно человека пугать. Как вы его испугаете, я не знаю. То есть это конкретный наглёж. И его нужно просто за это наказывать, этого человека. А как вы уже будете наказывать, я не знаю. У меня один был случай, один мужчина говорит, у меня, жену уводит мужчина, говорит. Она в него влюбилась, она хочет со мной жить, но не может она, он ее уводит. Сильно влюбилась, и он ее тащит из семьи к себе. Ручку опустите, слушайте. Вот. И говорит, Олег Геннадьевич, что делать? Я говорю, то, что вы думаете. Он говорит, точно. Я говорю, конечно. Он говорит, а как, одного или с ней рядом встретить? Я говорю, лучше рядом, конечно. Она говорит, меня не простит. Я говорю, простит, не волнуйтесь. Она будет сильно ругать вас, его жалеть, но потом она к нему больше никогда не придет. Так и получилось, то есть он встретил их вдвоем, говорит, зачем ты уводишь у меня жену? Это же моя жена, законная. И он говорит, у меня своя жизнь, у тебя своя, ты живи своей жизнью, что ты ко мне пристаешь? Но и он ему помог, этому мужчине. Он сделал ему точный массаж лица, полечил его. Вот. Потом тот отдохнул чуть-чуть, после массажа полежал, отдохнул. Вот. Но он все понял. Жена поругалась, и потом больше с ним уже не стала общаться. Все. Иногда хорошо всякие действия, связанные с массажом. Они помогают прийти в себя людям, которые наглеют. Это, конечно, не при юристе сказано. Но вот помогает. Помощь есть от этого всего. Спасибо.
Можно спросить, вот вы мне вчера сказали, что у меня по судьбе такие мужчины, гулящие положены, все такое. Как же мне теперь это принять, как мне жить? Я сказать не могу.
А вы просто победите эту судьбу. Сделать так, чтобы было по-другому.
Мне уже просто от этого я ушла. Вот сейчас, например, прихожу. И я даже вчера подумала, что я даже победила свою судьбу. Оказывается, нет.
Побеждайте еще дальше. Победите обязательно. Моя хорошая, так нечестно. Вы пришли и воспользовались, и начали со мной разговаривать.
Спасибо большое, извините. Уже.
Так нечестно, так нельзя. Нужно молиться дальше, и все нормально будет. Не то, что я вас не обрекал ни на что, просто сказал, что есть такая трудность, нужно ее побеждать. Все нормально будет. Дальше вопрос. Женщина с краю сидит. Нет, не там, там он. Сине-беленькая. Вы слушали до этого мои лекции, да? Хорошо, потому что в таких случаях, как у вас, надо, чтобы вы мне верили, если мы сейчас с вами будем общаться.
Олег Геннадьевич, мне пришла информация, зачем она мне дана в судьбе, о моей прошлой жизни, именно о моей прошлой жизни.
А как вы узнали, что это о вашей прошлой жизни? Как она пришла? Откуда? А может быть это дух вам нашептал? Откуда вы знаете? Нет, не факт, что вы знаете. Что там было в прошлой жизни у вас?
Я знаю, что меня звали Евой, в прошлой жизни этого товарища звали Артуром.
Какого товарища?
С кем у нас было в прошлой жизни?
А в этой? Он тоже появился?
Да, в этой тоже.
И вы замужем, да?
Нет, я не замужем.
А он женат?
Он женат.
Ага, я понял.
Нет, вопрос другой.
Не, я вас предупреждал, что или вы мне верите, или вы отдаете микрофон.
Я верю вам.
Нет. Я могу вам помочь, но вы должны мне верить, а не своим мыслям. Я поэтому дал вам слово. Но вам надо верить. Нет. Понимаете, иногда человек влюбляется, и любовь, она вообще связана с влиянием сил разных. И когда любовь, ну, незаконная, неправильная, туда вмешиваются духи. Это злые духи. Они также могут человека убедить в том, что его действия правильные через ту зону как бы влияния, которая ему близка. Ну, допустим, вот эта вот зона влияния, как вам вот внушить, что это была ваша прошлая жизнь, что он был таким-то, а вы были такая-то. Ну, это самый лучший способ для вас, ну, вас убедить, чтобы вы пошли вот этим злым, неправильным путем в жизни, разрушающим вашу судьбу. Вот. Это, ну, 100% влияние духов. Я не вижу в вашей прошлой жизни того, что вы сказали. Зато я вижу сильное влияние духа, который вам это диктует даже сейчас. Этот дух, он как бы, ну, связан с похотью или вожделением, желанием наслаждаться чужим человеком. И он иногда способен внушать человеку что-то. Вот в психическое состояние находится, вы находитесь под влиянием злого духа.
Таблетки мне здесь уместно пить?
Уместно, да. Уместно. Да, уместно, да. Надо выйти из-под него влияния любым способом. А потом нужно длительное движение, вот неподвижное положение тела для того, чтобы укрепить психику. Потому что... Ну, бывает так, что человек влюбляется, и он теряет себя, то есть у него психика начинает рушиться. Это признак слабости психики.
Не подсядьте.
Вот если вы дальше не будете с этим духом бороться, на него вы можете подсесть. Молодец. Хорошо. Рядом девушка, пускай тоже поговорит. Иногда надо быть очень смелым, чтобы принять то, что говорят старшие. У вас все нормально будет, девушка, чего вы переживаете? Переживание — это не способ жить, нужно помолиться, и все закончится. А? Вам надо очень скромно себя вести с мужчинами. Вы знаете, как понравится. И это всегда привлекает только неправильных людей. Если вы научитесь правильно с мужчинами себя вести, не привлекать лишнего внимания ненужным людям, нужный человек вас заметит, тогда у вас все будет хорошо. А если не так вы будете себя вести, то я не гарантирую вам.
Здравствуйте, Илья Геннадьевич. Задать вопрос по поводу молитвы. Я была в прошлом году на фестивале «Благость», ну, год назад, получается, в мае.
Ну, сильно поменялись за год.
Да?
Конечно.
Ну, у меня в жизни, как вы сказали, наоборот, сейчас еще и здоровье у меня.
У вас сейчас плохой период идет, он начался где-то 7 месяцев назад.
Ну да.
И он еще пройдет где-то месяца 4. И благодаря тому, что вы съездили на фестиваль, подготовились к нему, и поэтому сейчас вы хорошо держитесь крепко.
Мне казалось, что я совсем мало что-то делаю.
Ваш вопрос.
Значит, у меня получается?
Получается, да.
Спасибо большое.
Все, это весь вопрос?
Да.
Хорошо, если все так спрашивают.
Ну, неудобно как-то, вот мужа с работы сложно.
Ну, я же говорю, у вас тяжелый период идет.
Я стала молиться, он как клещ вцепился, вот и не отходит от меня.
Ну, чувствует защиту.
Никуда не пускает.
Чувствует защиту, да, классно же.
Да?
Ну, конечно. Вот когда вот так, я не спрашиваю, потому что когда человек сильно хочет, значит, он меня не услышит. Это стопроцентный факт. Я уже проверил это за 20 лет своей практики. Только вот когда человек на Бога надеется, тогда я спрашиваю. Ну вот вы? Вы, да.
Добрый день, добрый вечер. Садись. Я вчера спрашивала по поводу правильности, ну то есть как положение, в каком положении стоять, молиться. И вы говорили, что вот нужно стоять неподвижно 40 минут. Я сегодня утром встала.
Да, все нормально.
Не по времени, вы знаете, я не выдержала. Может, я что-то неправильно
сделала. Нет, надо, значит, тогда продолжать.
35 минут, а потом мне стало плохо.
Да, все, плохо. Отлично. Значит, 30 минут больше нельзя.
Продолжать
тогда. Да, через 2-3 месяца можно на 5 минут увеличить.
А тогда четки я могу держать в руках? Вот я потому что
да, нормально, считаю. Нормально, нормально.
А какое-то определенное есть количество вот альхамдулиллях читать? Или это не важно, главное по времени?
Главное по времени.
Главное по времени. А то, что мне плохо, это все нормально, да?
Это не плохо, это просто вот там, где блок, связанный с болезнью. Почему я сказал на 5 минут больше это время? Потому что нужно блок этот пробить было. Вот там, где этот блок, связанный с болезнью, он, энергия туда воткнулась и стало жарко и плохо.
А потом ледяной холод, я была мокрая, все,
да,
сознание не потеряла.
Да, то есть нужно просто поменьше и копить силы. Потом вы дойдете до этого блока, преодолеете, и так вы вылечите.
То есть до этого состояния дохожу?
Потом нет, вы на до этого состояния не будете доходить. У вас просто будет состояние похожее, но не такое сильное, и вы его преодолеете. Вам надо просто продолжать по 30, еще 3 месяца.
Извините, а сидя потом могу продолжать другие молитвы читать?
Да, конечно.
Но надо не шевелясь, да, стоять? То есть не менять совершенно положение.
Да.
Правильно, значит, все дело.
Да.
Спасибо большое.
Молодец, продолжайте. Ну вот синеньком на там вот, наверху девушка. Синеньком. Ручку поднимите повыше.
Здравствуйте, Олег. У меня такой вопрос. Как научиться жить сердцем, а не умом? Как вот научиться доверяться?
Молитва. Учиться надо. Не научиться, а учиться надо. Ну, то есть это не то, что ты сразу раз, и ты живешь сердцем. Вот как научиться поднимать штангу такого-то веса? Нужно начинать со своего веса, и потом больше, больше, постепенно как бы научишься. Потому что жить умом означает просто логика. Логика, понимаете? Это внешнее восприятие мира, логика. Это внешний очень способ жить. Нужно изучать, как устроен этот мир изнутри. Вот я женщине рассказывал, что пока она не успокоится, она не сможет победить все свои суды. Спокойствие в сердце укажет на победу. Что ты не делай снаружи, только спокойствие в сердце укажет на победу. Вот, это знание. Вот к нему надо стремиться. И постепенно, когда вы это знание будете осваивать, вы все больше доверять сердцу будете. В процессе познания этого мира. Ну хорошо, вот вы вдвоем. Муж с женой же, да? Ну, спрашивайте.
Олег Геннадьевич, у меня такой вопрос. Ну, в безызвестном вам храме там все честно, я согласен, да, но вот я поскольку исповедую как бы ислам, сейчас очень появилась такая дань моде ходить в мечеть. И многие мои, не то чтобы друзья, товарищи, честно скажу, они просто отдают дань моде.
Ну,
обязательно ли посещать храм, особенно в пятницу, учитывая, что я не люблю вот эту толпу народа? Я не говорю, что там все неверующие, там большинство верующих, конечно, очень много.
Не обязательно, нет, не обязательно. Можно дома молиться, Можно ходить в храм, когда нет людей, когда можно помолиться там спокойно, когда никого нет. Может быть, вам лучше так ходить, потому что вы очень чувствительный человек, они вам мешают сосредоточиться, люди. Нет необходимости соблюдать ритуалы какие-то, которые вы чувствуете, вам не подходят. Но эти люди пусть ходят, не надо их осуждать, у них, даже если человек ходит к Богу из-за моды, это все равно хорошо. Это лучше, чем водку пить, понимаете, и из-за моды ходить в пивнушку.
Спасибо большое.
Ну, то есть это их уровень развития, они вот как могут, так и выживают. Ну.
Я три дня, третий день хожу на лекции, и могу ли так решиться? Спросите. У нас по женской линии бабушка, мама, сестра, тетка, ну все, вот по женской линии у нас у всех одно и то же. Прям как по кругу у нас у всех.
Онкология. Ну, у вас вот муж? Это муж ваш? А что вы, нормальный муж, что вы успокоитесь?
У нас это было тоже.
Ну, он раскаялся, все нормально, все отлично.
Но я боюсь, это на наших детей не перейдет. Я хожу сейчас в храм.
Нет, почему это должно перейти на ваших детей? Надо молиться просто, это понимаете, как есть определенные похожести, допустим, ну, судьба похожа у родителей, у детей, у меня тоже вот есть определенные трудности в личной жизни, они, я вижу, такие же трудности были у моих родителей, у моей сестры, двоюродной сестры, у ее отца, ну, то есть это похоже все, потому что мы же родственники, то есть судьба нас вместе собирает для того, чтобы похожие экзамены отрабатывать. Но это всего лишь объем работы. Если человек молится, духовной практикой занимается, этот объем работы постепенно преодолевает, и все нормально становится. Ну, то есть, боюсь, означает просто объем работы. Вот когда вы бояться перестанете, тогда ничего не будет. Вот вы сейчас боитесь, это объем работы. Ну, хорошо. То есть вы меня запугиваете, что ли, или что? Ну, конечно, вас, это ваша судьба прошлая, но это ничего не значит, надо просто молиться, побеждать судьбу. Видите, она меня не слышит. Вот это, запомните, вот это мышление, да, нет, в плане судьбы. Олег Геннадьевич, я проклятая? Отвечайте, да или нет. Вот это мышление «да», «нет» в плане судьбы – это просто неправильное понимание, что такое судьба. Судьба – это проклятая или не проклятая. Судьба – это просто объем работы. И он всегда воспринимается как страх. И с этим страхом надо просто отвлечься от него, думать о Боге. И постепенно он будет уменьшаться. Когда страх закончится, вы победите судьбу. Вот и все. А вы хотите сейчас... чтобы я вас или подбодрил, или обрек. Это неправильное мышление. Вот, допустим, человек с автоматом стоит, да, перед капитаном, и говорит ему: капитан, я погибну или смогу победить? Это неправильное мышление, понимаете, просто такие вопросы задавать. Просто спросил у капитана: пожелай мне удачи в бою. Все. Вот это все, что надо спросить. Понимаете? А не просто вот этих вот глупых фраз. Я замуж выйду или не выйду, меня спрашивают. Выйду или не выйду? Это неправильное мышление. Я лекцию дочитаю сейчас или не дочитаю? Надо просто читать. Постепенно дочитаешь. Это неправильное мышление. Вам надо поменять мышление. Вы боитесь судьбы сейчас, боитесь ее просто. А надо ее побеждать. Она страшная внешне, но на самом деле можно ее побеждать спокойно и победить. И у себя, и у детей. У всех можно победить. Молитвой. Нужно думать не о судьбе. Вот вы сейчас прикованы к судьбе. Это политика лягушки по отношению к удаву. Вот если вы испугались судьбы, как лягушка, прыгайте к нему в пасть, к этой судьбе. Это испуг так действует. Вы сейчас боитесь судьбу. Это уже второй брак, и все, и всех одно и то же, одни измены. Страшно. И впасть к удаву. А надо отвлечься от судьбы. Вот вы вот узнали, что она вот такая страшная? Объем работы узнали? Все, вы ее видите, судьбу сейчас. Боитесь ее, видите ее. Отлично. Теперь надо от нее отвлечься и думать о Боге. Слушать молитву. Те, кто молится, потому что вы сейчас не способны думать о Боге сами. Включите тех, кто молится. Вместе с ними повторяйте. Старайтесь, как они, включаться сильно в молитву, сосредотачиваться и забыть про судьбу, про свою. И в это время, когда вы будете про нее забывать и молитву вспоминать, каждый раз, когда вы будете выходить из молитвы, то вы будете чувствовать, что стало легче в сердце, вспоминая вот то, о чем вы сейчас говорите. И так постепенно вы сможете победить судьбу. Подайте микрофончик. Не надо забирать микрофон. Да, дайте ей микрофончик. Ей, женщине это. Когда начнете молиться? О чем вы думаете, когда вы молитесь? О чем вы думаете? Вы думаете о этой проблеме или о Боге? Спокойствие в сердце появилось по поводу вашего события, вот этих событий или нет? Вы неправильно молитесь, я вам сказал, надо включить тех, кто молится, слушать их и вместе с ними молиться. Мешают, потому что ваш ум не хочет предаваться Богу, он хочет предаваться только себе. Вы можете всю жизнь так молиться, как вы сейчас молитесь, у вас ничего не получится, потому что вы в себе находитесь, а надо находиться в Боге. Во время молитвы, в Боге. Для этого помогают те, кто молится рядом сначала. Так человек должен включаться. Повторяйте, я желаю всем счастья. Нет, сейчас будете слушать сначала тех, кто молится, и с ними. Слушайте, как они повторяют. Ближе микрофончик. Повторяйте. Нет, вы себя только слушаете сейчас. Вы должны их слушать. Повторяйте, слушайте, повторяйте, как они. Старайтесь, как они. Верьте не в себя, а в них.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Не надо эмоции никакие включать, просто слушайте, как они. Смотрите.
Я желаю всем счастья.
Памяти, заходите в память свою, углубляйтесь в память.
Я желаю всем счастья. счастье. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Отлично.
Сейчас спокойнее стало в сердце? Вспомните события. События вспомните, которые вы, ну, как бы, боитесь. Спокойнее стало вспоминать? А? Пустота. Потому что мы его... Вот оно и пустота. Видите, как будто бояться нечего, правда? Вот это вот молитва, то, что я сейчас вам показал. А то, что вы до этого делали, это просто истерика. Молитва означает предание, отвлечься от себя и слушать тех, кто молится, стать как они, голос вас крепче становится в этом пространстве молитвы. Пространство молитвы – это отличное от моего пространства. Это пространство памяти о Боге. Сначала нужно включиться в него через других людей, если ты сам не знаешь, как это сделать. И потом жить в этом пространстве сильно, очень своим звуком. Вы сейчас начали это делать, и тут же результат. Вам достаточно 2 месяца вот такой молитвы, и у вас эта судьба будет уничтожена. Видите, если когда вы первый раз вот так вот тянули руку, вы бы меня не услышали, а сейчас вы смогли услышать. Смирение в основном, смирение. Человек должен настроиться на то, что старший знает лучше, чем я. Еще вопрос? Вот мужчина сзади. Да, вы, да, да. Видите, с другой стороны пришла судьба, с другой. А это он все равно туда лезет. Хорошо, я понял.
Здравствуйте.
Ага.
Первым делом хотел поблагодарить, потому что у нас вся жизнь изменилась 7 лет, 5 назад.
Вы вместе с кем-то пришли?
У меня вот дочь сидит, и да. Жена.
Я чувствую, да, что вы не один.
Да. Я хотел спросить, вот в одной лекции мы услышали, ехали в маршруте как раз к вам, и услышали, что женщина, девушка должна постараться выйти замуж, ну, до определенного момента, да, потом, значит, время будет...
Не так. Можно выйти замуж в любой момент женщине, хоть 60 лет. У меня одна женщина, она слушала лекции, я говорил как раз об этом, как правильно себя вести. И она просто сама встала, даже не стала дождаться, когда я ее спрошу. И говорит: Олег Геннадьевич, у меня 3 ухажера. И 60 лет. 3 человека-кандидата я выбираю. Я просто послушала ваши лекции, начала делать точно, как вы сказали. И у меня сейчас 3 ухажера. Выбираю из 3. Все правильно. 60 лет человек. Вот это я понимаю.
Ну, я хотел спросить про вот такой ситуации.
Вы не переживайте за свою дочь, все у нее будет нормально.
Ну, я просто хотел про роль спросить вот ситуации матери и отца. То есть они как должны вот, действовать. Раньше понятно, сваты были, ходили там.
Надо понять, что у вас такая вот дочь, что она сама не будет знакомиться. Нужно искать ей парня, но сейчас у нее плохой период идет, связанный с личной жизнью. Он продлится еще 1,5 года. В это время она не будет знакомиться ни с кем. А потом можно будет знакомить ее надо. Ее надо выдавать замуж. Выдавать надо. Ну, то есть искать ей, как бы показывать фотографию, искать человека, она тогда познакомится.
А вот интернет как? То есть она в интернете там, ну, сейчас...
А интернет это опасно, потому что там люди рисуются, и они как бы не показывают себя не такими, какие они есть, а они просто... Она же уже обманулась, по-моему, пару раз. Ну, то есть люди показывают себя не так, как они есть. Там мыльные пузыри себя делают, надувают. Очень трудно человека понять по интернету. Надо знакомых искать. Бог же все уже придумал. Рядом уже поместил человека все. Искать. Она не в интернет найдет себе человека. Она найдет через знакомых, через друзей. Ну, как бы вы найдете ей человека. Показывать, понравился, знакомьтесь. Переживает за дочку. Поэтому с той стороны микрофон и увидел. С стороны дочери. Все нормально. Жизнь есть жизнь. Что, тоже хотите что-то спросить? Дочка тоже хочет спросить?
Можно
Да?
У меня такой вопрос. Какие нужны качества для работы с детьми? И что нужно для того, чтобы вырабатывать? Или опять же работать
с детьми? С работой с детьми нужна доброта и терпение. Они очень подвижные обычно. Маленькие дети же, да, иметь?
Да?
Терпение и доброта – два славных качества в работе с детьми. Терпеть надо их, они же такие. И доброта. Понимать, что они неразумные дети. Неразумные люди обычно делают глупости, много глупостей. Вот они, дети, делают глупости, потому что они неразумные. Это нормально. Там в ледниковом периоде там была такая цена, что там у слонихи было два брата. Они были эти какие-то бурундучки там. Они постоянно что-то творили, там вытворяли постоянно. А? Как? Ну, неважно, в общем. В общем, такой вид животных каких-то, очень подвижных. Вот, и они, короче, там должны были погибнуть, там на льдины какие-то полезли, там, в общем, должны были погибнуть. И когда они прибежали к ней, все-таки выжили, в мультфильмах никто не погибает, вот. Она им говорит, ну вы же могли погибнуть, ну почему как бы вы вот это вот все начали, зачем вы туда полезли? И как бы они такие плачут, она их до слез довела, и... Она говорит, ну почему, почему, ответьте, почему вы туда полезли? Они такие, ну, потому что мы тупые. Честно сказали. Дети вот они такие, они неразумные просто. Они лезут куда-то. Надо это понять, когда человек это понимает, по-доброму он тогда... Нормально тогда все с детьми. Принятие, вот, что есть младшие в жизни, есть дети. Иногда родители не принимают, они орут, ты что тупой? Ну тупой, и что? То он ребенок, он тупой. Ничего, маленький, он не знает, как правильно. И что? Вот вы как бы на собаку же не орете, ты что собака что ли? Ну, собака. Тупая собака. Могу гавкать, могу не гавкать. Все. Ребенок точно так же, он глупый, не понимает. Ничего страшного, надо принять этот факт. Кстати, начальнику тоже. Подчиненные все, вот никогда к начальнику не придет человек и одинаковый с ним по развитию. Всегда только младше, меньше развитие, хуже. Это значит, что он тупой. И не надо ему это доказывать. Потому что он будет еще тупее тогда. Нужно, то есть старший это тот, кто принимает, что младшие, они глупые. Но принятие означает не то, что делать вид над ним, ну вы глупые типа все. Нет, он просто дает им возможность ошибаться и как бы нормально это воспринимает, что люди могут быть глупее. Это нормально, ничего страшного в этом нет. Не надо как бы, да ты что, глупый что ли? Не надо это все глупость так себя вести. То есть люди могут не понимать чего-то, это нормально. И человек должен по-доброму к этому воспринимать, относиться. И это признак старшего. Старший дает возможность людям быть младшими. Но если человек, там, женщина там, в кого-то такая дура уродилась. Ну, понятно, в кого. Вот. Ну, дочки свои. Ну, то есть, понимаете, не надо пытаться младших сделать старшими. Вот она младшая, она не понимает. Подумайте над этим, это важно. Вот это является главным моментом в понимании, как вести себя с младшим. Я когда был маленьким, у нас была группа продленного дня, и там была книжка такая толстая, большая. Таких книг раньше не было. Первая такая появилась, «На суше и на море» называется. И там столько всего интересного про этот мир. Я начал ее читать там в школе, когда она была. И я скучал без нее, без этой книги, когда домой шел, скучал. И потом я ее забрал домой. Ну, то есть спер из школы. по-русски сказать. Вот. Ну, учительница же знает, кто читал эту книгу. И она позвонила как бы ко мне домой, когда я не был вот как раз в этом группе продленного дня. И позвонила домой, и мама открыла, и она ей говорит: у нас сейчас рейд, мы проверяем, чем занимаются в свободное время наши школьники. Проведите меня, пожалуйста, в комнату к вашему ребенку. И она меня провела, я там читаю эту книгу, сижу. Застукали с поличным. Она села ко мне рядом, говорит: интересная книжка. Я говорю: угу. Она говорит: вот ты читаешь все время ее. Я говорю: да. Ну хорошо, говорит, молодец, это правильно. А что ты не сказал-то, что взял? И то мы ее заискались уже там в школе-то. Я такой предпочел не ответить на вопрос. Она говорит: ну ничего, ты когда посчитаешь нужным, принеси назад. И пошла. Больше этого мне так стыдно было, потому что она по-доброму со мной все вела, не ругалась. Если бы она ругаться начала, я подумал, она плохая, злая. Но так как она, ну, была не злая, добрая, то мне нечего было думать. Пришлось думать о себе, а не о ней. Ну, то есть я начал раскаиваться. Я почувствовал, что я не прав, неправильно поступил. Сразу же в этот день принес книгу. Она говорит: что, ты уже начитался? Я говорю: нет, ну, вы же искали, я решил вернуть. Она говорит: ну ты читай, бери, сколько тебе. Я знаю уже, что ты берешь, ты бери, если надо, читай. Все так мы решили. Она поступила благородно и научила как бы на всю жизнь, что вот так нельзя делать. Это результат терпения. То есть она вытерпела меня. Я же совершил боль, причинил боль ей. Она вытерпела и таким образом передала мне знания. Вытерпеть человека надо. Чтобы передать знания, вытерпеть надо человека. Она это сделала. Итак, тема сегодняшней беседы – это принятие судьбы, аскеза как метод преодоления трудностей, развитие твердости духа, как научиться прощать, просить прощения, молитва, победа над судьбой. Ну, мы фактически продолжаем то, что мы уже, о чем мы уже говорили вчера. Это сложное для понимания темы для каждого человека. Допустим, девушка подошла ко мне сейчас, она не могла как бы, даже не могла подождать или руку там, просто это для нее было очень тяжело. Олег Геннадьевич, она сказала, да-да-да, она сказала мне: теперь все, я уже не могу жить дальше, вы мне сказали, что так всегда будет в моей жизни. Нет, я не так сказал, я сказал, что есть такая закономерность, что вот она есть. А так как мои слова часто воспринимаются как приговор, то это просто неправильное представление о судьбе. Ну, то есть есть закономерность. Она имеет какое-то значение. Какое она значение имеет? Просто объем работы. Вот я эту закономерность поняла, и сразу возникает испуг. И так как человек не, ну, боится судьбы в целом, боится, поэтому он действует как лягушка, которая прыгает в пасть удава. Она увидела эту пасть и думает: ну все. Олег Геннадьевич, это вот судьба, вот пасть. Да, это судьба. Ну я поскакала. Ну давай, счастливой дороги. Ну у меня есть выбор, она может не скакать. Ну, то есть, если человек испугался судьбы, и он думает: ну все, вот это вот все, неужели это так, вот Олег Геннадьевич мне так сказал, значит, это неправильное мышление просто. Испуг всегда возникает в результате влияния судьбы. Испуг указывает на то, что вы увидели правду. Это и есть ваша судьба, вы испугались. То, что я сказал, произошел испуг. Вы испугались, вы увидели судьбу. Отлично. Теперь нужно настроиться на Бога. Через звук те, кто молится, настроятся на Бога и отвлечься от судьбы. Если вы ее увидели, почувствовали, теперь не надо к ней примагничиваться дальше, дальше думать, все, это что, все, вот это судьба. Нет, не все, это просто судьба. Поймите, что судьба, она очень сильно пугает. Часто люди не хотят даже признавать, что это так. Это еще хуже. Есть два варианта как бы мышления. Первый вариант мышления – это когда человек просто делает вид, что это не судьба, что этого нет в моей жизни. Но это еще хуже, понимаете? Этот метод называется метод страуса, когда он засовывает голову в песок, когда за ним гонятся тигры. Но тигру голова не нужна, она у страуса там вообще никакого мяса. Все, что как бы нужно, все снаружи остается. Понимаете? То есть, ну, соответственно, этим пользуется потом. Вот. Ну, то есть, неправильный метод. То есть, страус засунул голову в песок, думал, тигра нет, все, спасение пришло. Ну, как бы вот это мышление, что ничего нет, все нормально, это тоже неправильное мышление, неправильный метод. То есть, судьбу все равно придется признать. Сначала страшно, я согласен, тоже пугаюсь, когда сильно судьба так долбанет. Я пугаюсь тоже. Но потом начал слушать тех, кто молится, вместе начинаю молиться, голос сильнее и сильнее. Потом раз, чувствую, держу судьбу, держу. Трясет так тяжело. Вот как женщина сказала, меня аж холодный пот прошибло. Что произошло? Вы столкнулись с судьбой только внутри тела. Вы держите аскезу, держали аскезу, до определенного степени додержали, и там судьба, связанная с телом, болезнь. То есть это судьба в теле. Она вызвала, как бы вы с ней столкнулись так. И у вас так, так раз пошло, головокружение, пот холодный. Я много раз с этим сталкивался тоже, как вы говорите. Я знаю, как это работает, потому что я знаю, как блоки эти в теле пробивать. И меня этим не напугаешь. То есть, но вам не надо вот этим путем идти. Я же выдерживаю просто. Я так концентрируюсь на этом напряжении, в холодном поту и так. И преодолеваю. И потом все легче, легче, легче. Потом раз, уже все нормально. И это и есть болезнь. То есть ты ее раз, когда преодолел, а страх сначала возникает. Кажется, что сейчас все, я умру. Вот, страх, не надо бояться. Нужно идти вперед, не надо бояться. Вот. Разок у меня был такой случай в жизни. Я просто лежал и увидел в небе злую голову. Очень такая голова прям в небе, злая очень. И она берет меня прямо... Ну, с постели поднимает все тело, вот так вот, и душу из сердца пытается вытащить вот так. Потянула. Вот, и я прям болтаюсь. Я так и не понял, то ли у меня тело реально поднялось над кроватью, то ли психическое тело. Я так не понял, что поднялось. Но потом я упал. Ну, я просто что вам рассказываю, почему рассказываю. Я в это время как бы смотрел на эту голову и подумал, я защищен Богом, ничего не будет. И в тот момент, когда я так подумал, вот в этот момент меня отпустило. А жена в это время перестала дышать. Она говорит, я не дышала. Он ее забрал дыхание, у меня как бы тянул. Потом раз, все закончилось. Почему? Потому что если человек верит, вера – это сила, огромная сила. Это как будто ты краник открываешь с другой стороны для того, чтобы наполниться тем, что у тебя вытягивает. Понимаете? То есть есть судьба, она вытягивает силы, а вера – это краник, который поставляет силы. И получается, что ты неистощим становишься, неистощим. Ну то есть вот это очень важно знать, что страх обязательно будет, и страх – это хорошо. Потому что когда вас судьба испугала, это значит, что вы знаете уже ее. Потому что судьба испугала, вы ее увидели. Вот она испугала вас, все, вот вы ее увидели, это и есть, вот эта энергия судьбы, все, вы ее увидели. Теперь надо понять, что ничего страшного нет, это просто провокация, понимаете? На самом деле все нормально. То есть надо просто молиться, отвлекаться, и потом, как вы сказали, пустота какая-то. То есть вы просто, я вам помог немножко, понимаете? То есть я вместе с вами раз, и так ее немножко вам убрал. Но чтобы вы поняли, что не так все сложно, понимаете? Вы, что такое пустота? Вроде бы раньше я боялась, страшно было. А сейчас раз, пустота, не страшно. Ну потому что страх – это лень души, понимаете? Это не безверие. Когда у человека есть вера, он уже много раз побеждал судьбу, такие пустяки, как, ну, как бы, мне, допустим, полтора месяца по часу в день помолиться, и вот ваша судьба, до свидания, вот эта плохая. Но я не буду за вас это делать, понимаете? Это ваша работа, зачем как бы, я буду сейчас временно тратить? Ваша же работа, правда? Сами помолитесь. Бог для вас специально вам это дал, чтобы вы развивались. Чтобы он вообще дает нам вот эти все вот трудности для развития. И если кто-то за кого-то молится, вот просто так, допустим, понятно, человек умирает, за него помолиться нормально. А если просто так вот человеку по судьбе что-то дано, это медвежья услуга. Понимаете? То есть человеку дано, чтобы он развивался, это взял, ему это убрал. Зачем, спрашивается? Для чего? А? Дети, пожалуйста, молитесь за своих детей. Они не могут сами за себя молиться. Именно час надо. Неизвестно, сколько вам надо. Вот у меня была ситуация один раз в жизни. Я молился 6 часов в день. И только через 6 часов чувствовал в сердце, что стало спокойно. На следующий день опять нахлобучивало. Вот когда судьба валится на человека, оно как заново, как будто, ну, каждый день валится новое. Если бы я не молился, оно все сильнее и сильнее, и меня бы смыло бы. Вот. Я 6 часов проходит, и так 20 с лишним дней. Потом раз, меньше уже. Часа 4 уже легче. Потом еще меньше. Пошла на спад судьба. Бывает такое, что 6 часов надо молиться, чтобы победить. Но это такие серьезные вещи. Это там... Уже небо в клеточку, может быть. Ну, как бы, если ты этого не будешь делать. Ну, то есть, такие серьезные уже вещи судьбы. Но простые вещи там можно легко решать. Мы не знаем, мы просто боимся судьбы, мы даже не знаем, сколько там объем работы. Потому что, если ты испугался просто и уже в эту сторону даже боишься смотреть, тогда ты даже не знаешь, сколько там объема работы, сколько вам нужно молиться, чтобы это все убрать. Иногда бывает, вот женщина, допустим, я не могу выйти замуж, а ей там всего, может быть, пару месяцев помолиться по пару часов в день, и все, и нормально, можно выходить замуж спокойно. Понимаете, она, никогда, никогда. Понятно, что никогда. Вот если у тебя изо рта воняет, тебе надо просто почистить зубы, и у тебя не воняет. Никогда я не смогу сделать так, чтобы не воняло. Но если ты не будешь чистить, так оно, конечно, будет всегда вонять. И вот он думает, никогда, никогда, всегда будет во рту вонять. Вот. Олег Геннадьевич, скажите мне, пожалуйста, у меня во рту будет вонять или не будет вонять? Мне надо почистить зубы просто и не будет вонять временно, а потом опять будет вонять. Ну, Олег Геннадьевич, это не жизнь. Ну, почему не жизнь? Нормально, как бы, чистим и чистим, привыкать надо просто к этому. Видите, это когда чистим зубы, то нормально. Потому что это внешнее действие, а вот работать сердцем мы не привыкли. Нам кажется, один раз сделала, и все должно быть потом Кока-Кола. Хорошо все. Нет, мои хорошие, не получится, понимаете? Надо постоянно же, судьба валится, она постоянно валится на нас. Поэтому каждый раз надо. Очень важно понять, как вообще себя человек должен чувствовать. Вот я сегодня бегал в парке. 16 километров. Бежал. Постепенно вот я почувствовал природу вашу вот местную. Она очень похожа на ту природу, где я вырос. Я вырос в Тольятти, это тоже Волга. И ну, климат, может, чуть-чуть потеплее. Ну, примерно то же самое. И вот такой же климат Волга, мать тоже. Она тоже моя мать, как и ваша. Она наполняет энергией все это пространство здесь. Я вот бегал. Чувствовал себя хорошо, расслаблялся, свежий воздух. Кто-то там меня встретил с лекцией, тоже с палочками шли, поздоровались. Вот. Ну и так далее. То есть мы вот так бегали, бегали, бегали. И все легче, легче становилось жить. Радостнее, спокойнее. Называется победа над судьбой. Это называется аскеза. Аскеза. Нужно почувствовать, что ты живешь в руках матери. В руках Бога. Вот ты с природой живешь. Вот где вы сейчас живете? В боксике, да? На таком-то 10-м этаже, да, в коробочке такой, которая называется квартира. А надо чувствовать, что я живу возле Волги, на природе, понимаете? Это временное мое пребывание, это вот этот боксик. Ну, то есть надо отождествлять себя с этой местностью, это как бы здесь все мое, и мы отсюда родом, и васильки, и я, и тополя. Ну, то есть надо себя частью природы чувствовать. И это победа над судьбой. Потому что если человек себя чувствует частью, допустим, терминатора или этого аватара какого-то, или частью там еще какого-нибудь «Властелина колец», то это тоже тема. Но это называется шизофренический образ жизни. Потому что все фильмы, которые вы смотрите, вот эти все волшебные фильмы, они все связаны с влиянием духов. За исключением исторических фильмов. Когда про святого человека мы смотрим фильм, там влияние святого человека уже идет. И это с ним связан фильм. Понимаете? Или фильм, допустим, про родину, это с родиной связано. Но если просто фантазия чья-то, и она еще связана, там кто-то летает, кто-то что-то кричит, там пугает. Это чисто духи, злые духи. И они сейчас запланили весь кинематограф. Вот все практически люди, которые снимают фильмы, они все находятся под влиянием злых духов. И они это все передают людям, понимаете? И все люди, они становятся терминаторами, понимаете? Даже в этом парке, где мы бегали, там поставили паука такого. Паук. Это неблагоприятная вещь. Это связано с злыми духами, пауки. И вот они для детей, чтобы они играли, с паука поставили. Не чтобы они или Амуромца там какого-нибудь поставили, или Добрыню Никитича. Вот. А поставили паука. Понимаете, это означает неправильное мышление просто. Неправильное мышление. И человек это не продукт, ну как бы, он не связан с Бэтменом там, или еще с какими-то там героями, понимаете, шизофренических фильмов. Человек связан с природой, он связан с Волгой, связан с лесом, он связан с добрыми людьми и связан с Богом. Если человек отождествляет себя вот с этим совсем, как бы он в этом варится, вот этим живет, и не с порнухой связан там, некоторые в этом варятся. Понимаете, он должен связан быть с природой, с добрыми людьми, с Богом. Это есть настоящая защита, потому что духи тоже защищают. Когда человек в иллюзию какую-то вошел, он там живет, ему вроде спокойнее стало. Понимаете, но это ненадежная защита, потому что духи, они злые. Они у человека постепенно забирают разум. Человек становится неразумным, слабым в результате вот этих влияний, этих всех фильмов, на которые мы очень сильно подсели. Понимаете, человек должен очень четко, вот я постепенно включился вот в эту энергию природы и сейчас нахожусь под ее влиянием, читаю вам лекцию. Ну, то есть, чувствуете мою энергетику такую спокойная, такая, доброжелательная? Это не моя энергия, это энергия вашей природы. Я ей зарядился и с ней сейчас сижу. Это называется победа над судьбой. В это время очень хорошо, когда ты бежишь слушать лекцию какую-то очень возвышенного человека или духовную музыку. То есть нужно еще через уши получать энергию святости во время бега. Но каждый человек должен бегать начать. Не ходить именно, а бегать. Потому что бег – это естественный способ очищения организма. Когда человек бежит, он между сном и бодрствием находится. Он такой забывается, и у него такое плавное движение. Когда человек идет, он дергается. А бежит он плавно, так плавное движение, он как будто засыпает, и он соединяется с природой, со всей. И через 15 минут бега человек начинает очищать свою жизнь. Я изучал, когда на себе это все. Я начал 3 года назад бегать, возобновил. С большим перерывом я закончил где-то в 20 лет там с лишним. Потому что мне сказали, что если бегаешь, дыхание учащается, значит меньше живешь. Это полный бред. Не слушайте вот эту всю бредовые эти все идеи. Вот. Я начал бегать. И сначала 500 метров пробежал, задохнулся. Хотя йогой всю жизнь занимался до этого. И молитвой. Но не бегал. Пробежал 500 метров 3 года назад. И начал каждый день бегать. Потом, когда начал бегать больше 5 километров, я понял, что надо бегать через день. Потом, когда начал бегать 10 километров, я понял, что надо бегать уже через 2, через 3 дня. И сейчас бегу где-то через 5 дней. 16 километров через 5 дней. Организм все это время восстанавливается. 5 дней у меня заряд хороший в организм. Потом проходит 5 дней, опять бегу 16 километров. И так поддерживаю. Я вижу, как меняется мое тонкое тело, психика моя. У человека 4 психических цилиндра в тонком теле, психическом теле. И первые 15 минут идет подготовка. Когда человек бежит 15 минут или идет 40 минут. Идет подготовка к очищению организма. Потом дальше, следующие 20 минут, то есть 35 минут бега, прочищается первый психический цилиндр. Этот психический цилиндр, самый наружный, связан с мыслями человека, его эмоциями, связан с сном, с возможностью засыпать, с памятью человека связан. И вот это все за 35 минут, если человек бегает, у него все это начинает восстанавливаться. Мышление, память, сон, эти функции. Следующие 20 минут, то есть 55 минут очищается второй цилиндр психический, который связан с эмоциями, настроением человека, связан с концентрацией внимания, вот, связан с, как бы, вот с такими вот функциями, как оптимизм, пессимизм, там, вот с этим совсем. Вот, еще 20 минут, час 15, если человек бежит, прочищается третий психический цилиндр, который лечит уже депрессию человека. То есть сейчас депрессия находится, это еще глубже. И час 15 надо бежать непрерывно, чтобы пролечилась депрессия. И четвертый психический цилиндр связан с адекватностью и неадекватностью. То есть там находятся психические заболевания, и духи там сидят. Если человек час 35 бежит, то он вышибает духов из себя и психику делает крепкой. Ну, она не способна, ну, то есть подпадать под влияние злых сил каких-то. Понимаете, это называется аскеза, побеждающая судьбу. Если ты бежишь, как? Не напрягаясь, не быстро, не медленно, в позитивном состоянии сознания. Ты как будто бы просто испытываешь счастье. Ты себя не заставляешь. Ты просто спокойно созерцаешь этот мир, бежишь, как будто отвлекаешься от самого себя. В это время ты слушаешь лекцию или слушаешь духовную. Ты бежишь сколько? Столько можешь. Вот по, ну, по 16 километров я начал бегать, или час 40 где-то я начал бегать. Всего лишь месяцев 7. До этого я просто приходил к этой дистанции. Я знал, что мне столько надо уже. Но я не мог. Я постепенно увеличивал, приходил к этому. И в мае месяце прошлого года я пришел к этой дистанции. Вернее, в октябре прошлого года я пришел к этой дистанции уже, которая меня полностью уже очищала. Я к ней пришел и начал уже поддерживать это количество километров. Я заметил, что при очищении организма, вот есть понятие активное долголетие. У меня сейчас в норме оно 64 года. То есть это значит, что я до 64 лет могу жить более-менее здоровым. Потом дальше активное долголетие заканчивается, начинается старость. И только аскеза может продлить жизнь человека. И я за 16 километров пробежки продлеваю активное долголетие с 64 лет до 86. То есть, если я дальше продолжу так делать, то у меня активное долголетие будет больше 80 лет. То есть за 5 дней это опять уменьшается до 64. Но в следующий раз, когда я опять это делаю, мне легче уже продлевать. Понимаете? То есть эта возможность жить дольше, она становится все сильнее и сильнее и сильнее. Когда я бегу, то у меня начинает что-то болеть. Я раньше, когда начинал бегать, я после 35 минут бега, мне начали болеть суставы. Сначала заболело колено правое. И мне друзья сказали, ну вот видишь, бегать нельзя, лучше ходить с палками, потому что стираются во время бега суставы. То есть у тебя начал стираться сустав. Я думаю, ну это из серии этих колодки менять, то есть это машинное мышление. Вот. Я испугался, конечно, помолился, понял, что он не прав, и дальше побежал. Колено во время бега не болело, она болела после. И болела, так, ныло. 4 месяца. Потом прошло. И заболело сразу правое бедро. Тазобедренный сустав вообще мне никогда не болел. Тазобедренный сустав, я как на костылях ходил, знаете, как на клюшках. Суставы такие тазобедренные болят. Потом прошел, через пару месяцев, заболел левый тазобедренный сустав, потом левое колено, потом оба голеностопа, потом позвоночник снизу вверх, и сейчас уже лечится макушка уже. Ну, то есть, оказывается, это просто организм пролечит. Даже сердце переболело. Вот у меня все пролечилось, а теперь беру, бежу как конь, у меня ничего не болит. Тык-дык-тык-дык-тык-дык, ничего не болит. Это называется омоложение организма. Точно так же 2,5 дня поста на воде очищает все психические цилиндры и также продлевает жизнь вот на такое количество лет примерно. Точно так же, когда человек неподвижно стоит, особенно возле дерева, и хвойные деревья побеждают злокачественные опухоли и инфекционные заболевания, и доброкачественные опухоли. А лиственные деревья, если возле них спиной стоять, побеждают у человека, дают ему спокойствие и убирают воспалительные процессы в организме. Вот стоять возле дерева – это очень мощнейший метод лечения. Он уничтожает все препятствия на пути здоровья. Вот стоять и бежать, бежать длительно и стоять возле дерева – это мощнейшие вещи, которые побеждают все ненужное в организме. У человека есть 3 типа старения всего. Первый тип старения – это напряжение. Напряжение выражается в виде снижения работоспособности, усталости, снижения концентрации внимания. Оно превращается в спазмы напряжения и боли. То есть головные боли – это уже 2 стадия старения. То есть напряжение превращается в боли, а боли превращаются в инсульты, инфаркты. Это уже как бы терминальная стадия старения. Понимаете? И вот этот тип старения преодолевается длительным движением непрерывным и длительным стоянием непрерывным возле дерева. Сейчас лето, хорошо возле деревьев стоять, не холодно. Второй тип старения – это лишний вес, первая стадия, вторая стадия – доброкачественная опухоль, третья – злокачественная опухоль. Преодолевается движением непрерывным, длительным и постом. Вот если лишний вес, просто поститесь, не похудеете. Просто бегайте, не похудеете. А пост плюс бег, сразу начнете худеть. Третий вид старения – это жар в теле, который превращается постепенно в воспалительные процессы, а воспалительные процессы превращаются в язвы в организме и трудноизлечимые заболевания, такие как сахарный диабет, бронхиальная астма, экзема там, и так далее. Красная волчанка – это болезни излишнего жара в теле. Преодолевается постом и неподвижным положением тела. То есть, видите, я вам рассказал сейчас типы старения и типы омоложения. То есть, другими словами, человек может омолодиться только аскезой И аскеза эта должна быть всегда связана с природой, потому что если вы ее делаете не на природе, допустим, вы на беговой дорожке бегаете, тоже хорошо, но потом нужно выйти на улицу. Если вы не вышли, у вас не всосется. Вот когда человек бежит, у него появляется, как конденсатор, копится потребность в энергии. Организм готовится всасывать энергию природы во время бега. Но если вы не вышли после бега, то вам плохо потом станет. Почему? Потому что организм подготовился, а энергия не всосалась. То есть нужно, если вы на дорожке даже пробежали, выйдите на улицу потом, прогуляйтесь немножко. И у вас в это время будет, ой, хорошо-то как. Хорошо-то как, это означает вот это как раз всасывание энергии. Или вы, допустим, поститесь, во время поста выходите на улицу, и то, что вас почувствуете, как всасывается энергия. У ребенка это естественно всасывается, поэтому ему всегда на улице хорошо. Он выходит и говорит, на улице. Ребенок. А взрослому нужно аскезу совершать, чтобы всасывалась энергия. Теперь я читаю ваши мысли. Некоторые из вас подумают, ну я как бы сейчас не смогу это сделать. Это называется желание умереть. Хотите сдохнуть? Нет проблем. Тоже нормально. У каждого свой выбор. Каждый выбирает или жизнь, или смерть в этом мире. Если вы решили, что вы не можете это делать, значит вы готовьтесь к земле, привыкайте к ней. Потому что человек, который не совершает аскезу, он не может быть здоровым просто в принципе. Потому что здоровье дают только аскезы. Если вы думаете, вам прогревание, таблетки дают здоровье, или особенно хирургические операции, которые что-то вытаскивают из организма, то это не способ правильно мыслить. Здоровье дают аскезы в положительном, правильном состоянии сознания. Еще, если хорошо человек, совершая аскезы, помнит о Боге. Вот это вот самый классный способ вылечиться вообще.
Мы коснемся в ладонях Бога, и уснем на Его ладонях. Мы в руках Его вечно будем, каждый миг бы об этом помнить. На полянах, на травах сладких, под распахнутым светом небом мы дышать и смеяться будем. Побежим по прогорам леса, по цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам мы увидим Его бескрайность и замрем в далеком взоре. Вот я стал. Самая малость, просто поверить на самом деле. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле.
Поверить означает победить. Ну, то есть человек верит в себя, у нас есть у всех вера. Кто-то верит в близкого человека, кто-то в мечту свою верит, поверит в мечту. Вот. Но верить надо не в мечту, не в себя, надо верить в Бога. А верить в Бога означает верить в память о Нем или в звук. Потому что память оживает только в звуке сильнее всего. Причем звуки не молчаливым. Надо не шептать молитву, а именно произносить. Нужно, чтобы она звучала, потому что именно звук рождает память. И звук особенный. То есть нужно, чтобы звук был связанный с памятью. Потому что я могу, допустим, сказать, я желаю всем счастью, я желаю всем счастью. Сейчас надо, да? Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Это все бесполезное занятие, понимаете? Бесполезное занятие. Потому что повторять нужно по-другому. Нужно вживаться в тех, кто молится. Потому что, когда ты в памятью погружаешься в тех, кто молится, ты выходишь в особое пространство. Вы говорите, а что, вдруг они как бы с Богом не связаны, что они там поют, я же не знаю. Вот. Они поют о Боге, как бы, если поют душевно, вдохновенно, значит, Бог откликается. И ваша задача даже не эти люди, которые поют о Боге, ваша задача то пространство, в которое они входят. Если кто-то молится, вы, слушая их, и как они повторяют, можете в это пространство войти. И вот это пространство, связанное с Богом, именно оно побеждает судьбу. А самому трудно в него войти, потому что у тебя же боль есть, объем работы, и эта боль, она к себе приковывает, и ты становишься как лягушка, которая как бы, все, это судьба, попрыгала туда свою проблему. Нужно... вам спокойнее стало? Или нет? Если вы меня внимательно слушали, сразу раз, отпустило. Да? Потому что я вошел в это пространство, а вы меня слушали, вы тоже туда входили. Шепотом. Есть две силы, побеждающие судьбу. Это сила звука и любовь. Две энергии, побеждающие судьбу. Любовь сложнее к Богу осуществлять, чем сила. Сила заключается в громком звуке, а любовь в тихом. И только очень сильные душевно люди способны повторять тихо, с сильной любовью. Ну, я пример сейчас покажу, как вот любовь, допустим, в данном случае. Энергия любви как?
أشهد أن لا
Вот по сравнению с тем, что я говорил до этого, это было в 5 раз слабее, ну, по сравнению, допустим, я сила, вот сила легче, 5 раз сильнее было, когда я повторял силой, а с любовью тяжелее. Но если человек, допустим, обладает огромной любовью к Богу, тогда ему не надо, сила не нужна вообще, она потому что любовь проникновение, она сильнее действует. Но я вам не советую именно так действовать, нужно повторять громко сначала молитву, если есть возможность такая. Если нет, значит шепотом повторять. Что делать? Это лучше, чем вообще не повторять. Вам тише надо. Это ваш ум так чувствует. Вот это, понимаете, проблема заключается в том, что молитву повторять мешает ум. Вот, допустим, я начинаю повторять. Он говорит, мне не нравится такой голос. Что-то искусственно как-то. Давай вот... Со мной вместе ум говорит.
Я желаю всем счастья.
Ну, хочет, чтобы он не хочет, чтобы разум действовал. Громкий звук, это же разум, а уму не хочется, он сопротивляется. Он говорит, не мешай мне жить. Чего ты лезешь в мою жизнь? Разум, ум говорит. Это моя жизнь, моя судьба, отстань от меня. Я не хочу ничего менять. Я хочу здесь квакать и прыгать в рот куда бы. Мне нравится такая жизнь. Ум говорит. Он говорит, мне раздражает этот звук. Ум. Я не хочу с кем-то молиться, меня раздражает. Это ум так говорит. Он мешает побеждать судьбу. В нем находится судьба, в уме. И он еще капризный и упрямый. По своей природе. Надо его заставить вместе с кем-то повторять. Ну-ка, давайте пробовать повторять. Видите, он вам мешает ум. Тяжело, да, потому что он мешает вам ум. Он у вас очень капризный, упрямый. Сражайтесь с ним, заставьте себя. И вам легко станет, когда разум включится, вам легко станет сразу. У человека есть чувство, ум и разум. Чувства вообще выпендриваются постоянно. Это не... Я желаю всем счастья. Это вы бендос, понимаете? То есть, и от этого вообще никакой победы над судьбой не будет. Понимаете? Никаких шансов. Чувства тоже лезут. Вот женщина читала, говорю, не надо эмоционально, слушайте. То есть чувства вылезли. Счастье! Не надо, спокойно. А? Как правильно понять? Я объясняю разные виды звука. Правильная молитва – это молитва в памяти, звук памяти. Звук памяти, он имеет особенность определенную. Вот я вам бы его показал, как он выглядит. Я вам разные виды звука показываю. Вот смотрите. Я желаю всем счастья. Это правильный звук или нет? Нет. Вот смотрите. Сейчас вспоминаю о наставнике своем. Я желаю всем счастья. Чувствуете другой звук? Это звук памяти. Именно он связан с разумом и победой над судьбой. Звук памяти. Вот сейчас звук, смотри. Я желаю всем счастья. Правильный звук? Нет. Сейчас. Я желаю всем счастья. Правильный звук? Нет, это звук ума, моего настроения. Теперь. Я желаю всем счастья. Правильно? Правильно. Вот тут тренируйтесь, учитесь. С любовью это ваше чувство. Я желаю всем. Не поможет. А? Понимаете, нужно понять, что такое любовь, она очень сложно достижима, любовь к Богу. Любовь к Богу, она приходит после очищения сознания, когда человек очень, вот в памяти очень сильно повторяет, в какой-то момент у него возникает сильная чистота и благодарность сердца, это вызывает любовь к Богу. Но это не сразу придет. Она любовь к Богу, то есть вспыхивает как-то в сердце сама. То есть ты не можешь ее вот так вот, как к мужику, допустим. Хороший мой. Ты можешь это сказать, потому что у тебя есть как бы возможность такая. Тебе мужчины, в принципе, нравятся, и несложно сказать. А Бог, он как бы не нравится, понимаете? У нас нет любви к Богу. Чтобы любить Бога, надо свои грехи сначала сжечь. Он там, Бог, за грехами находится. Мы даже не видим, не чувствуем. Поэтому есть методы определенные, правила. Я вам рассказал, есть голос памяти. Учитесь этим голосом повторять. Не надо думать, что вы любите Бога, там не любите. Просто повторяйте, как те, кто молится. Начните правила сначала соблюдать. Если вы сейчас любовь к Богу как бы начнете представлять, то это будут эмоции просто, это самообман. Никого и у вас любви к Богу нет, я вас уверяю. Нужно просто, вот как примерно любовь к Богу выглядит, сможете ли вы такой голос включить или нет. Я сейчас вам покажу как бы, ну, те молитвы, которые я выбрал. Я считаю, что там есть вот это вот правильно, эта энергия разума там действует. как бы в этих молитвах, в этих звуках. И это люди, которые давно молятся, понимаете, то есть у них уже есть, как называется, реализация такая, как бы, есть прорыв внутренний, понимаете. Ну вот, например, вот такая молитва. Видите, это язык памяти или эмоций, или ума. Он от памяти поет или от своего ума? От памяти. Видите, звук такой же, как я вам показывал, только он усиленный такой. Память. Или женская, допустим, женский звук памяти. Это не то, что... Чувствуете разницу? Чувствуете? Звук памяти сильный, глубокий очень, внутренний голос такой сильный. Он, его невозможно родить эмоцией. Вы так не сможете произнести. Нужно сильно слушать, и он сам рождает постепенно такой голос в результате молитвы. Не то, что вы сейчас прям вот так скопировали. Вы не сможете вокальными способностями этот звук издать. Это невозможно. Потому что это звук памяти, а не звук эмоций или чувств. А? Как зовут? У меня есть на сайте, там поищите, есть эти записи. Или, допустим, вот этот звук, допустим, смотрите, еще один вариант. Ну, разные духовные традиции мы смотрим. Допустим, вот такой вариант. Как же долго я буду еще к тебе идти? Я перевожу. Звук опять такой же, то есть не эмоции, ну то есть звук памяти, звук победы над судьбой. Примерно такая тема. Ну то есть надо изучать это все. То есть многие люди могут молиться и по 10 лет, но ничего не получается в жизни. Почему? Потому что неправильно это все делается. Человек просто бубнит. Во время молитвы не надо ускоряться. Понимаете, некоторые... Чего торопишься? Успокойся. Чем больше человек ускоряется, тем больше звук его уходит в голову. Спокойное повторение молитвы. Я желаю... всем счастье. Слишком медленно засыпает человек, слишком быстро в голову уходит. Нужно найти вот этот «Я тебя люблю». «Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю». Успокойся. Бог говорит, успокойся. Понимаете, что звук – это огромная сила. Звук возбуждает определенную память у человека. Эта память наполняет сердце силой. Эта сила побеждает судьбу. И то, что кажется непреодолимо, то, что кажется, Олег Геннадьевич, зачем вы мне это сказали? Ну, то есть, я хочу держать голову в песке. Зачем вы мне высунули голову из песка? Поймите, надо высунуть голову из песка. Вот судьба, она страшная сама по себе. Она страшная штука, но она страшная, потому что, ну, потому что вы с ней не работали. Когда человек начинает работать, она страх как проходит, и победа приходит, сила приходит внутренняя, способность преодолеть. Вот, допустим, для меня ваши все эти суды, это 2 часа в день, 3,5 часа, 2 часа в день, 3,5 месяца, и до свидания, все это проблема, все вот ваши, для меня. 2 часа в день, 3,5 месяца, до свидания. Это я точно могу вам сказать. Понимаете? И все. Вот все эти проблемы на тонком плане решены, а дальше уже там появляются всякие возможности, там тот помог, этот помог. Все, то есть это просто уже дело техники. Но когда ты этого не делаешь, ты говоришь,
я могу с этим вонючим ртом жить.
Почисть зубы. Некогда, Олег Геннадьевич. Хорошо, живи дальше с вонючим ртом. Что делать? У тебя нет веры. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, как помочь своему сыну? Только, пожалуйста, не надо говорить, что надо молиться. Скажите лучше, как помочь. Отличный вопрос, нет, даже еще раз. Я говорю, тогда я молчу. Скажите, пожалуйста, Олег Геннадьевич, как положить пищу в желудок? Только, пожалуйста, не говорите, что через рот. Может, через уши или через нос как-то можно. Еще ли какой-нибудь путь? Нет, только один путь есть. Через рот. Все. Так и молитва тоже. Один путь победы над судьбой. Но есть подходы к этому пути. Например, человек, ну никак, и говорит, ну не могу я отвлечься вот от мыслей. Я молюсь и все время помню о проблеме. Ну не могу. Хорошо, тогда есть другие способы. Например, служение в храме. Идете, просто делаете добрые дела в храме. Что-то помогаете, и вас благословляют. Все будет хорошо, и вам раз легче на сердце стало. Это тоже путь. Или идете там по часовой стрелке. Кстати, бегать тоже надо по часовой стрелке, чтобы знать. Не против часовой. Против часовой стрелки напрягает человека и увеличивает у него трудности. Ну, то есть, это направление против часовой стрелки запрещено в победе над судьбой вообще в целом. Если вы хотите тонизироваться, бегайте против часовой стрелки. Вас так сильно может тонизировать. Не расслабитесь. Вот. Мы расслабляем, снимаем напряжение. То есть бег по часовой стрелке, вот такой вот, бег по часовой стрелке. И ходить вокруг храма надо тоже по часовой стрелке. Ну, то есть все по часовой стрелке, снимать напряжение. Иногда человек ходит в противоположное направление. Это вызов. Допустим, там крестные ходы бывают иногда. То есть человек как бы... Я беру, принимаю судьбу, вызываю как бы судьбу на бой, то есть против часовой стрелки. Это нормально. Но если мы хотим успокаивать судьбу, побеждать, снимать напряжение, тогда по часовой стрелке. И не смотреть на тех, что все бегают наоборот. У нас часто делают все наоборот. Например, все женятся в основном в субботу. А суббота — это самый неблагоприятный день для женитьбы. Это день Сатурна, значит, будет веселая жизнь. Пятница — супер, самый лучший вариант. Пятница, среда, Воскресенье потяжелее уже. Ну, это, ну, значит, у вас будет вся жизнь состоять из торжественных мероприятий, таких воскресенье очень будет. Ну, то есть отношений не будет. Будут друзья приходить постоянно домой. Все будет классно в этом плане, ну, как бы жизнь нормальная, личных отношений. Пятница означает счастье, счастливая жизнь, пятница. Роспись нужно делать самое лучшее с 11 до часу. Это самое благоприятное время дня, самый благоприятный день времени. 12 еще лучше, вообще супер. Там живут несчастные люди, не горы. На лицо уже красный, добрый внутри, крокодил не ломится, не растет кокосы. Плачут, Богу молятся, не жалея слез, плачут. Нужно, когда Богу молишься, нужно не плакать, а концентрироваться на тех, кто молится. Успокаиваться надо, наоборот, в молитве. Побеждать, а не хныкать. Важно также милость, то есть пыль со святого места на голову. Освященная пища из храма – это милость. Дома надо также эту милость делать. Надо пищу всю готовить с молитвой, какая бы ни готовилась, все с молитвой. У меня один знакомый, он решил водку освящать. Ну, чтобы с молитвой было, понимаете? Водку же хочется пить. Без молитвы нельзя. Все с молитвой. Он лекции послушал, все с молитвой. Ну и решил, водку тоже надо с молитвой. Вот. Ну а как без молитвы? И он освящал водку и с молитвой. Его начало рвать, короче. Бог принял водку, короче. И в результате его начало рвать от этой водки освященной. И он бросил пить. Это 100% я вам рассказываю реальный случай. Потому что водка – это же злой дух, и он как бы человек, Бог выгнал злого духа из напитка. Бог же тоже может войти в этот напиток. Вот поэтому есть еще этот когорт, да, это причастие. Бог может войти, но Бог вошел в водку и не дал ее пить. Его вырвало просто, вырывать начало от водки. И все. Человек вылечился от алкоголизма. Вот. Ну, то есть, важно понять, что каждое действие нужно связывать с Богом в жизни. Вот, допустим, если у вас поминки, не надо выпивать на поминках. Нужно молиться. Потому что, когда вы выпиваете, вы с духами связываете себя. Свадьба тоже нужно в трезвом виде исправлять свадьбу, а не в пьяном угаре. Ну, то есть все мероприятия, связанные с какими-то трудностями судьбы, нужно всегда совершать в трезвом виде. Иначе вы оскверняете эти мероприятия. То есть, получается, духи являются основой вашей жизни. То есть, в праздник бутылку на стол посредине ставите. Это значит, вы поклоняетесь духам злым. А надо ставить икону посреди стола на празднике. Тогда вы поклоняетесь Богу. Чувствуете разницу какая? Или злой дух вас защищает, или Бог. Ну, то есть, изучайте все эти вещи. Понятно, то, что я говорю вам, это все вызов современному укладу жизни. То, что вместо фильмов надо что-то другое. Фильмы нужны, фильмы это хорошо, но есть нравственные, духовные фильмы. Допустим, есть такой фильм «Фарук Омар». Там 20 серий по 40 минут, по-моему. Кто из вас посмотрел? Я в прошлый раз. Понравился? Вот это классный фильм. Там про то, как возникло мусульманство. Про пророка и так далее. И понеслась. И все вы узнаете про свою культуру. Ну, то есть супер фильм просто. Вот святые актеры, верующие люди играют очень возвышенно. И сердце просто радуется, когда это смотришь. Вот такие надо вещи смотреть. Когда человек смотрит такие фильмы, он побеждает судьбу. Потому что он видит, как люди побеждают судьбу, как люди в молитве живут и так далее. Вот это правильное мышление. То же самое мультфильмы надо искать детям, то, что нравственные мультфильмы, то, что очищает сознание детей. Чтобы они давали ценные знания детям, которые в жизни побеждают судьбу, помогают. Например, очень важно знать, что когда человек встает на путь победы над судьбой, он должен понять одну истину, что этот путь никогда невозможно пройти одному. Нужно объединяться с людьми в своем сознании, кто этим занимается. Нужно входить в сообщество этих людей. Нужно быть на их волне. Нужно быть вместе с теми, кто идет этим путем самосовершенствования. У вас в храме 100% есть, знакомиться надо, кто любит молиться, спрашивать, как вы молитесь, перенимать сознание это. Понимаете? И детям тоже надо такое знание вот давать. Вместе, весело. Спой-ка с нами, перепелочка. Помолись-ка с нами. И все. И будет все хорошо в жизни. Нужно вместе весело шагать по простору. Вместе весело шагать, понимаете? Если вы в одиночку, никакого толку не будет. Я говорю, у меня никого нет. Это означает лень души. Знакомьтесь. Я вот почему спросил, люди есть какие-то, которые вам помогут здесь? Это знак. То есть я хотел узнать, Бог хочет вам помочь или нет. И вот девушка откликнулась, это через нее Бог будет действовать сейчас. Если вы захотите, она вам поможет. Понимаете, вот так действует Господь. Один раз у меня был семинар «Победа над трудностями судьбы». И мы так делали. То есть мы все вместе повторяли «Желаю всем счастья». А сюда выходил на сцену человек, ну несколько человек. У вас там тоже в Казани, да, я проводил такой? И один раз был такой случай, я уж не помню, может у вас даже это был. Одна женщина вышла на сцену, она сильно за нее помолились, она говорит, вы знаете, у меня нет работы, у меня нет дома, у меня нет мужа, я не знаю вообще, как бы, как я буду жить. И как бы... Я говорю, у кого есть квартира, вот, в которой она бы могла пожить какое-то время? Два человека сразу, раз в руки. Я говорю, вот подходите к ним, они вам помогут. Я говорю, какая специальность? Она говорит, парикмахер. Кто нуждается в парикмахере? Два человека поднимают руки. Я говорю, подходите, все, работа, квартира есть, а мужа в следующий раз. Я даже так делал на лекциях. Вывожу парня, парень выходит, который хочет жениться. Парня вывожу в зал и говорю, поднимайте руки девушки, которым нравится парень. Раз девушки поднимают руки, я смотрю, так это не подходит. Поднимает. О, это подходит, говорю, вот с ней знакомьтесь. Говорю, я говорю, нравится? Он говорит, ага, знакомьтесь. Знакомиться. Ну, то есть, как бы, видите, это вместе весело шагать. Если бы человек не пришел на лекцию, ничего бы не было. Вместе весело шагать. То есть, ну, вот Бог дает тем, кто вместе шагает. Понимаете? Вот именно этот путь является победоносным. Потому что, когда человек в сообщество людей, которые работают над собой, входит, ему легко работу найти, легко близкого человека найти. Вот у меня, допустим, вместе трудятся мои ребята, коллеги, и постоянно, у меня жена постоянно ищет всем, ну, знакомым девушкам, парням, которые у меня есть, ищет пару. Постоянно ко мне подходит, говорит, посмотри. Мне не подходит. Каждый день посмотри. Потому что когда люди духовной практикой занимаются, у них сердца направлены на то, чтобы люди становились счастливыми. И постоянно идет вот эта работа на то, чтобы все получили как бы это благо свое в жизни. Это очень важно понять, что когда люди, вот смотрите, есть три категории людей. Первая категория — это невежественные люди. Женщины в невежестве живут в депресснике, то есть они одиночки такие, депрессивные, очень несчастные, постоянно плачут, там, ленивые, ничего в жизни менять не хотят. Мужчины невежественные выпивают или занимаются какой-то непотребной деятельностью, там, разврат, преступная деятельность и так далее. Эти люди вообще одиночки все, то есть там, даже если они живут вместе, они не могут быть вместе просто в принципе. Все эти люди, которые живут в этой среде невежественной, они все одиночки, причем глухие одиночки. Они, у них нет никакого любви, никаких отношений глубоких ни с кем. Как одинокий волк, понимаете? Шакал я паршивый, ворую и ворую. Из фильма. Вот. Вторая категория людей, большинство людей, это люди в страсти, которые живут. Что значит страсти? Это значит, что они считают, что счастье — это шмотки или квартира. То есть все, что связано с деньгами, это счастье, к этому надо очень сильно стремиться. Там и дети получат образование, надо больше денег за это платить. То есть они уверены, больше денег — значит счастье. Очень опасное мышление, потому что одно сознание уводит вперед в будущее, то есть кредиты всякие пошли, там мечты, и все, и человек упахивается как ишак, то есть отношений уже нет никаких, потому что нет сил. И дружба есть, деловая такая дружба есть в этой среде, но глубоких отношений все равно нет, потому что деловые отношения есть, дружба есть, есть. У невежественных людей вообще как бы дружба даже у них такая, знаете, сегодня труп, завтра зарезал, теперь оправдываться поздно, посмотри на звезды, смотри на это небо, видишь, это все в последний раз. Вот. Ну такая дружба, знаете. Вот. А у страстных людей, у них есть дружба, то есть они вместе работают, там к чему-то стремятся. В семье тоже есть родственные отношения у мужа с женой, то есть не то, что они чужие люди. Они стремятся к чему? Чтобы квартиру, детей вырастить, чтобы все было хорошо, они стремятся вот к этому. Но близких отношений у них нет. Потому что близкие отношения всегда связаны с совестью. Попробуйте совесть свою открыть близкому человеку. И вы поймете, в благости вы живете или нет. Понимаете, вы боитесь близкого человека, потому что что у него там на уме, никто не знает. Это означает страстная жизнь. То есть мы живем ради приобретений, не ради того, чтобы чистые отношения строить. Но у благостных людей чистые отношения, на уме ничего нет. И к этому надо стремиться, понимаете? Это значит, что измен не будет никаких, потому что совесть в отношениях есть. Ну, то есть, чтобы в семье такая благость вот возникла, нужно развивать это все, это не сразу. Не думать, что вы сейчас это поняли, и прямо у вас благость по отношениям появилась. Нет. Нужно это сначала развивать в отношениях с другими людьми, которые вместе с вами идут путем таким, похожие на вас психически, подружки, друзья. Находите таких людей, общайтесь с ними. Вы будете развивать отношения дружбы в чем? В работе над собой. Не дружбы в том, чтобы там вместе зарабатывать деньги, а дружбы в том, чтобы работать над собой, понимаете? Вот какая дружба нужна. Вместе ходить в храм, вместе молиться, наставника найти и так далее. Вот такая дружба нужна каждому человеку. И если вы такую дружбу начали обретать, это значит, что вы получили фундамент жизни. Пока человек вот сам лекции слушает, допустим, у него друзей нет, фундамента нет. Потому что вы сегодня слушаете, завтра вас подкосила жизнь, и вы уже не слушаете. Говорите, я что-то не могу лекции слушать. Почему не могу? Потому что подкосило. Если ты сам не можешь, иди пообщайся с теми, кто может. И ты опять захочешь слушать лекции. Больше того, допустим, вот сейчас есть клуб «Благость», допустим, они вот здесь приносят все время цветы, мандаринки. Вот, клуб «Благость», да? Вот человек, допустим, сам не может слушать лекцию, он приходит в клуб «Благость», и все вместе люди слушают. Почему? Потому что они помогают ему. Ну, то есть разные вот такие вот способы. Или, допустим, у нас есть фестиваль «Благость», сейчас вы уже не попадете, потому что там быстро скупают очень путевки. Но осенью можно попасть на фестиваль. Фестиваль «Благость», если человек приезжает туда на 2 недели, у него картинка жизни меняется на все 100%. Вот поднимите руку, кто приезжал. Вы согласны, нет? Картинка жизни поменялась? Поменялась полностью. Это факт, потому что вот не 600 даже человек, а 1000 человек таких единомышленников, и причем не просто там один раз на 2 часа, а целый день с утра до вечера с этими людьми ты в одной связке, понимаете? И ты все время как бы находишься с ними вот в этом движении психическом, и как бы всех любишь вокруг, там атмосфера такая создается, люди все здороваются друг с другом, хотя не знают друг друга, и желают счастья друг другу. Там есть и обнимашки, там, допустим, всех обнимаешь вокруг, всем что-то даришь. День обнимашек, день подарков, день песен. Все встают хороводами и поют на улице, перерыв между лицами. И там и йога, там и то, и все, и концерты по вечерам с нравственными песнями, вот с этими. Ну, то есть, нужно вырываться из своего вот этого вот мирка, в котором ты находишься и который тебя мучает. То есть победа над судьбой означает совместная жизнь. Не жизнь в одиночку, а совместная, приобщаться к тем людям, которые идут путем. Вы скажете, а вдруг я приобщусь, и у меня вера поменяется. Так вы приобщитесь к тем, кто в вашей вере. Зачем приобщаться к тем, кто в другой? Понимаете? Ну то есть приобщение не означает смена веры. У вас есть уже своя вера у многих. Оставайтесь в своей вере и углубляйте ее. Приобщайтесь к тем, кто в вашей вере. Создавайте общение, отношения. И тогда ваша жизнь станет крепкой, совершенной. Это очень важно знать. И еще важно вспомнить в себе, вот для чего все-таки ты родился на этой земле. Ну для чего ты? Неужели ты живешь для суеты, для беготни? Ну для чего ты родился в этом мире? А? Нет. Не пользу обществу родились. Не пользу обществу. Хорошо, я вам расскажу кое-что. Это лучше, чем просто вот купить, я согласен. Вот, пользу обществу это хорошо, это уже отложится в вашей судьбе, это с вами уйдет в следующей жизни, это факт, это факт. Давайте я вам кое-что расскажу. Вот это не от духов, я потому что анализирую все эти вещи, я знаю, откуда точно это берется. Если я что-то вижу, то я потом пытаюсь в молитве это еще узнать, оттуда это, не оттуда, то есть у меня... Всегда были трудности во время учебы в институте. И вот этот сон, как я учусь, и мне трудно, он постоянно мне снится. И один раз я поймал себя в этом сне, я как бы в этом сне себя понял. И начал быстро-быстро анализировать. Когда вот я увидел события в этом сне, я сразу, когда я это все, ну, где это было, когда... Вот я вижу, это моя жизнь, а когда конкретно? И я такой раз, вот в этой жизни, как я учился там, нет, не было этого события. Оп, понял, что это не эта жизнь. А вот точно такие же переживания, время учебы. Тут все один в один просто, все то же самое. Поэтому похоже. Смотрю, нет, это не эта жизнь, точно. И я начал всматриваться во сне в здание, в одежды людей, и увижу, что все другое, все старое, не как я жил. Ты же видишь сон как эмоция, а я начал смотреть еще детали. И Бог все показывал мне. Я увидел, а я потом еще нашел, я когда в Молдавию приехал лекции читать, Я понял, что где-то здесь рядом вот была моя прошлая жизнь. Я понял, что это рядом с Молдавией, вот в этой вот Румынии. Там, где-то вот там. Если поездить, я даже место найду, где я жил в прошлой жизни. Вот. И чувствую, в Молдавии психика людей не нравится, как бы я на них похож, я такой же, как они. Ну, то есть, знаете, интересно. Такие, опыт такой получил. И я когда этот сон посмотрел, я понял, что Господь мне это все показывает. И я сразу ему вопрос, как вы тоже меня мучаете, так же, а до этого что было? И раз я не увидел развернутую информацию, а просто вот эмоцию всей жизни. Я почувствовал, что она похожа на эмоцию этой. Потом эмоцию предыдущей в жизни. Смотрю, тоже примерно то же самое. А дальше, и все примерно то же самое. Я потом такой вопрос такой Богу задаю. Я, похоже, уже с Богом начал общаться, а не со сном со своим. Говорю, а зачем это все тогда, все это надо, если все вот похоже? И такой... минута молчания, такая пауза торжественная. И потом в сердце, не то что словами, а просто как знание такое в сердце. А для того, чтобы ты ко мне был ближе. Вот для чего все это надо. Не для добрых дел, не для того, чтобы детей воспитать, дом построить, а для того, чтобы ты ко мне был чуть-чуть ближе. Чуть-чуть ближе и чуть-чуть ближе. Вот все эти жизни, которые проходят одна с другой, которые мы потом ничего не помним. Мы ничего не помним. У меня дедушка очень любил меня. Я на него похож сильно по материнской линии. Всегда, ну, очень часто так бывает, что человек, вот он похож, мальчик, на мать. И не просто на мать, а по материнской линии на дедушку. Ну, это чаще всего бывает и по-другому, конечно. Девочка похожа на отца чаще всего. И по отцовской линии на бабушку. Ну, то есть, понимаете, то есть, как бы так часто бывает, чаще всего. Но бывают и какие-то другие варианты, конечно. Вот. И дедушка, он даже не хотел умирать, пока не увидит меня. Он увидел меня и через 10 минут умер. Мне было 3,5 года. Дождался. Он столько сильно любил, что даже смерть отодвинулась. И потом раз ушел в жизнь сразу, когда меня увидел. Ну, сильная связь. Я когда научился видеть будущее человека, чувствовать будущее, я начал молиться. И через некоторое время молитвы я почувствовал его, что он на земле родился. И даже почувствовал, где, почувствовал, нашел его, что он в Китае там где-то живет. Вот, наверное, сейчас большинство людей в Китае рождается. Там много миллиардов, вероятность выше. Вот, вот реально я там его увидел в Китае в этом. И я начал стучаться к нему. Ты меня помнишь? То есть я пытался с ним связаться. Ты меня помнишь? И я увидел, как этот человек начал сильно волноваться. Сильно волноваться. То есть у него пошло волнение внутри. Но ничего он не помнит. Ничего. Полный ноль. Он думает, что он вечно был китайцем, понимаете? Вечно. Это удивительно. Все, что связано с прошлой жизнью, у нас все это забыто. Забыто. И остается с человеком только его любовь к Богу. Только его добрые дела, как вы сказали. Что-то сделать хорошего для Родины. Это остается с вами. Именно хорошее для Родины. Что-то сделать хорошего для людей. Это остается. Но все, что ты для себя делаешь, это все стирается. Забота о себе, забота о близких, это все как бы самовыживание. Попытка дом, там, зарплата, это все самовыживание. Это не жизнь, а выживание. А вот жизнь, если вы помолились какой-то день, если вы добрые дела какие-то сделали, о Боге подумали, книжку духовную почитали, вот это вечную, уходит в вечность все. И с вами остается потом следующая жизнь. Вот это все. Все остальное это просто подготовка к этому. То есть мы выживаем просто. И сколько у вас настоящей жизни в течение вашей жизни, это уже вы сами решите. Сколько вы сможете, столько и будет. И это все вспомнится, понимаете, в следующей жизни. Вспомнится. И вы сможете опять это делать дальше. У вас появятся силы. Бог будет давать возможности внутренние. Все это вспомнится дальше. Но ваших детей, с которыми вы жили, мужа, жену, вы ничего этого не вспомните. Сейчас очень популярна вот эта вот память о прошлых жизнях. Мои хорошие, я этим занимаюсь серьезно. Могу сказать вам точно, что это все недоступно для человека. Или доступно с большим трудом. Вот я просто заявляю вам прямо, вот это вот холотропное дыхание, в котором человек выходит в это пространство памяти, как он думает о прошлой жизни, и он как бы задает себе задание какое-то там, это все находится под контролем духов. Я это видел прямо своими глазами. Я чувствую духов и чувствую, когда человек по-настоящему что-то может увидеть. Дешево свою прошлую жизнь не увидишь. Понимаете? Это могут только те люди видеть, которые очищают свое пространство, свои судьбы. Они начинают лучше понимать сначала то, что с ним сейчас происходит. Вот кто из вас отрезвел и понял, что с вами сейчас происходит, как ваша жизнь течет? Замечательно. А кто из вас отрезвел по отношению к своим прошлым поступкам, понял, что они были неправильными? Замечательно. Вот вы сейчас движетесь в сторону увидеть свою прошлую жизнь. Понимаете, вот чем больше вы будете трезветь дальше по отношению к своему прошлому, тем больше будет приоткрываться и дальше. Понимаете, да? Но если человек в пьяном угаре живет, он там голотропное дыхание подышал и раз прошлую жизнь увидел. Это бред. Он увидел духов, а духи в тонком теле, когда находится живое существо, оно помнит свою прошлую жизнь. И духи ему могут показать свои прошлые жизни, привязав его таким образом к себе. Я вспоминаю якобы свои прошлые жизни, а в это время я вспоминаю духа вот этого. И в результате он входит в мое сознание и завладевает им. Очень хорошая техника для того, чтобы поселиться в домике неизвестного архитектора или малоизвестного, в котором двери открываются только в одну сторону. Ручки, имеется в виду, есть. В одну сторону есть ручки, а в другой нету. Знаете такой домик? Были в нем? Нет? Ну, советую вам никогда туда не попадать. Поэтому не пользуйтесь этими практиками всеми. Дешевыми методами не пользуйтесь. Или гипноз. Тоже, когда человек в гипноз входит, он входит в это пространство. Гипноз, что такое? Это введение человека в пространство памяти. А там, в этом пространстве памяти, человек не ориентируется. Он ничего там не понимает, не соображает. И тут, естественно, в этот момент, когда сознание туда вошло, духи тут же захватывают. Потому что они злые, они наглые, понимаете? Они тут же захватывают его сознание и тут же начинают как бы использовать. Гипноз – это тоже не вариант, понимаете? Есть регрессивный гипноз, когда в гипнозе человек узнает свои прошлые жизни. Тоже под влиянием духов это все происходит. А вот если во сне, человек часто во сне видит свою прошлую жизнь, часто. Но отождествить это прошлая жизнь или это просто ваш бред, навеянный фильмом, как бы шизофреническим, который вы посмотрели, это уж, извините, сложно понять. То есть... А? Одно и то же? Близко к тому, что это было у вас в жизни. Близко. Одно и то же. Видишь одно и то же? Видишь спокойно. А как определить, что этот фильм правильный? Он спокойный. Он спокойный, ощущение, что как будто мой, это мое, спокойно. И самое главное, когда ты видишь прошлую жизнь, ты не узнаешь, что это прошлая жизнь. Потому что во сне человек не помнит свою эту жизнь. Он не различает, прошлое это или это. Он просто смотрит, это как бы я. Вот это все со мной было, но он думает, что в этой жизни такая ошибка идет. Потом, когда он просыпается, он помнит, думает, да нет, у меня не было это все, и думает, говорит, какой-то. А это было как раз в прошлой жизни. Ну, во всех жизнях? Во всех стах мужчины? Ну да, вы были мужчиной в прошлой жизни, я могу это понять, почувствовать. Да, нормально. Мы не оторваны от прошлой жизни. Увидеть возможно. Сны — это как раз та зона, где человек перемещается туда-сюда, то есть он может будущее почувствовать во сне. Между сном и бодрствованием человек включается в предвидение, способность почувствовать что-то. Бог не запрещает нам опасности чувствовать в своей жизни или прошлое почувствовать, не запрещено. Просто понимаете, есть много препятствий, злые духи, всякий пьяный угар, там, наши бредовые какие-то идеи, то есть у меня все плохо, там, допустим, когда человек в страхе живет перед судьбой, это означает, что духи захватывают сознание и начинают ему кошмарить его, навеивать ему в голову какую-то бредовые какие-то вещи, понимаете? Ну, то есть препятствий много, и надо с этим сначала совсем разобраться, а потом уже тебе станет понятно, что происходит с тобой. То ли это бред, то ли действительно прошлая жизнь. Ну, то есть надо разобраться в этом. Это непросто. Ну, то есть это другое измерение. Вот мы живем с вами в наших измерениях, да, здесь. А память или пространство ума – это еще одно измерение, которое человеку предстоит освоить. Мы там не ориентируемся. Это пространство сложное для человека. Допустим, я всю жизнь изучаю это пространство, поэтому вы мне говорите, там, допустим, я увидел свои прошлые жизни, а я вижу, что нет. Я вижу, что вы увидели то, что Дух вам показал, потому что я даже его чувствую и вижу рядом с вами. Понимаете? Поэтому я вам вопрос дал возможность занять, чтобы разобраться. И поэтому перед тем, как с вами говорить, я вам сказал, вы уверены, что меня услышите? Потому что когда Дух диктует что-то, очень трудно услышать старшего. Понимаете? И вы смогли это сделать. Ну, то есть, очень важно понять, что это возможно видеть, это все эти пространства тонкие. Возможно видеть. Но это очень сложно. Это надо изучать серьезно. Это наука целая. Что же такое аскеза? Вот, допустим, страх у вас живет в сердце, да, какой-то? Что такое страх? Это судьба. Даже если навеяно злым духом, это тоже судьба. Страх – это всегда судьба. А что такое аскеза? А аскеза – это то, что страх отодвигает от человека. Вот не дает ему жить в тебе. Какие аскезы помогают это сделать? Стоишь неподвижно, молишься. Понимаете, когда человек идет и молится, включается ум. Это тоже хорошо, потому что когда Бог соприкасается с умом, то ты можешь свои дела все наладить. Вот, допустим, ты идешь, молишься, и у тебя в это время, во время молитвы, когда ты идешь, у тебя включается пространство твоей жизни. Как ты работаешь, как ты относишься с детьми. И все это очищается. То есть ты просто думаешь о Боге, пытаешься как бы произносить, как те, кто молится. То есть выполняешь все правила молитвы, и в это время у тебя все встает по полкам. Ну, то есть вся твоя жизнь, ты идешь просто, да, идешь и молиться. Вся твоя жизнь встает по полкам. Но судьбу ты в это время не побеждаешь. Потому что чтобы ты просто ее узнаешь лучше, понимаешь, что с тобой происходит. Если ты хочешь победить судьбу, тогда нужно стоять или есть несколько положений тела, которые побеждают судьбу. Не то, что ты сел вот так вот на диванчике, типа неподвижно. И повторяешь молитву. Нет, это положение тела не побеждает судьбу. Вот смотрите, если ты стоишь неподвижно, то это развивает принятие судьбы или терпение. Что такое терпение? Мы вчера говорили, что человек выдерживает судьбу. Вот ему страшно, но он держит. Страшно, но уже не так страшно, потому что я чувствую, я смогу. Держит эту судьбу рядом с собой, принимает. Дальше, стоя на коленях, Это не просто терпеть судьбу, а уже принимать. То есть ты не держишь ее, а перевариваешь уже, тебе легче с этой судьбой. Не то, что как бы ты не боишься уже, а тебе легче с ней становится. Это принятие называется. Есть еще ниже опустился человек и сел на ягодицы, и он такой прямо сидит. Это называется поза алмаза. В это время ты начинаешь ее так от себя отодвигать. Ну то есть, как бы ждать ее. Это волевая поза такая, победа над судьбой, такой человек давит на судьбу в этом положении. Есть полулотос или лотос, когда вот ноги так закрещиваются, в это время сильно увеличивается концентрация внимания, и человек молитву очень внимательно произносить начинает. Есть такое положение тела, когда ты стопы вместе соединяешь, коленки врозь, вот так вот, и у тебя чуть полусогнутая спина, и тоже не двигаешься. Это положение тела, оно охлаждает жар судьбы. Вот, допустим, когда у тебя мечту, сильно много мечты внутри, там мужчинам голые девушки там снятся, девушкам парни на белых конях. Вот, понимаете? Ну, то есть, когда человек в мечте живет, значит, слишком много жара как бы в нем, вот этой вот энергии судьбы, она жарит человека, поджигает как бы энергию судьбы, горит человек. Тогда вот это положение тела, стопы вместе, охлаждает этот жар. И человек, когда молится, он спокойствие в сердце, чистота возникает в таком положении тела. Понимаете? Вот эта аскеза, она дает, особенно монахам хорошо, когда там, чтобы не думать о женщинах лишнего, вот такие стопы вместе, колени врозь. Или, допустим, мужчинам, которые постоянно вот эти мысли в голове, или женщинам, которые постоянно мечтают. Ну, то есть, вот это положение тела сильно помогает. Вот я вам перечислил основные положения тела, которые можно одно на другое менять. Если я в одном устал, другое. Но если вы просто вот сели, то это уже не то. Вот эти положения тела, они побеждают судьбу. Хотя бы не лотос, а полулотос, одну ногу закинули. Уже все равно это аскетичное положение. Все эти положения тела очень трудные. В них тяжело сидеть. Легче по-турецки просто сесть, расслабиться или ноги свесить вниз со стула. Но это не положение тела побеждает судьбу. Но если вам вообще никак, то есть вы не стоять не можете, не вот так сидеть, не так, это значит, что сидите как можете, но не двигайтесь. Если вы сидеть не можете, лежите как можете, но не двигайтесь во время молитвы. А если вы лежите и двигаться не можете, тогда все нормально. Тогда молитесь уже. У вас тогда все нормально, уже тело готово для молитвы. Вот. Ну и не только для молитвы, я думаю, это время уже оно готово. Ну просто готово. Вот. Как? Какие, может, позы специальные? Стопы в сторону вот так сесть, да? Ну так вот раздвигаешь ноги, да? В одну сторону подвигаешь. Ну сядьте вот сюда, покажите. Ну покажите, что вы. Ну хорошо, используйте это положение тела. Я его не знаю, но если используют, значит нормально. Что такое неподвижное положение тела? Это когда человек отодвигает страх от себя. Если вы так будете практиковать молитву, увидите, что страх или влияние судьбы на вас отодвигается. То есть неподвижное положение тела судьбу отодвигает. Не дает ей лезть в твою жизнь. Понимаете? Отодвигает. Вот когда вы судьбу от себя отодвинули, дальше ее надо сжигать. Чтобы ее сжигать, надо усиливать. Вот сначала вы как бы, вот страшно, сконцентрируйтесь во время молитвы на том, что вы не двигаетесь. Это хорошо. Но когда вы уже не страшно, когда вы уже отодвинули от себя судьбу, вам легче стало, тогда концентрируйтесь на звуки и повторяйте, как они. Постарайтесь, как камертоном стать, забыть про себя и вот повторять так же, как те, кто молится. войдите в это пространство молитвы всей своей силой. И там, когда вы туда зайдете, там есть три стадии. Первая стадия — вы забыли про себя и как камертон работаете. Вторая стадия — голос становится сильным. Вот то, что вы слышали, вот это сила уже. Это вторая стадия — голос становится сильным. Это значит, разум включился, который побеждает судьбу. Третья стадия — звук начинает от сердца идти, вот так, от сердца. И сердце как будто раскрывается. В этот момент вы заходите в судьбу, то есть сердце раскрылось, судьба раскрылась перед вами. То есть разум заходит в судьбу, начинает побеждать ее. В это время человек чувствует счастье. В этот момент надо не балдеть от этого счастья, а его начать отдавать алтарю. Спасибо, Господи. Спасибо, благодарить. Спасибо, Господи. Аллилуйя, аллилуйя. Альхамдулиля. Спасибо, Господи, спасибо тебе. Отдавать. То есть не копить счастье в себе, а отдавать его. Заходит через те, кто молится, в ухо счастье, проходит через сознание до сердца, потом выходит. И это называется река любви. Ну, то есть течет через сердце вот эта река, и она омывает вашу судьбу, и она становится спокойнее, спокойнее, спокойнее. Потом дальше есть три стадии победы. Первая стадия — в сердце стало спокойно, и уже не хочется молиться. Думаешь, ну все, все классно, муж вернется. А муж говорит, да я даже не собирался. Почему? Потому что это только первая стадия. Потому что есть еще вторая, между вами еще вторая стадия. Между вами есть ниточка незримая. Ее теперь надо очищать. То есть ваше сердце успокоилось, первая стадия победы над собой есть. Дальше ниточку незримую. То есть начинаю молиться. Мой ребенок будет здоров. Первая стадия. Вторая — ниточка незримая. Я начинаю между мной и ребенком дальше. Опять как заново. Вроде бы все хорошо было. Опять я включаюсь и чувствую, мне тяжело, но это уже другое. То есть я начинаю чувствовать, что я могу влиять на ребенка. Что я понимаю, как его лечить, потому что вторая стадия — это знание. Я понимаю, как общаться с мужем, который ушел. Я понимаю, что я могу с ним общаться. Раньше не могла, сейчас могу с ним поговорить. У меня появляются силы с ним поговорить. Но он говорит, я не все равно не верну. Все равно, то есть на второй стадии у него решение не поменялось. Мы уже друзья, мы общаемся уже. На второй стадии в какой-то момент это из теории переходит в практику. То есть ты теперь видишь, что ты с ним можешь общаться уже. Это уже не теория, это практика на второй стадии. Уже видишь. Ты можешь разговаривать, дружить с ним, но в семью он не хочет возвращаться. Препятствие остается судьбы еще, в нем уже. И когда ты уже общение хорошее, думаешь, все классно, он говорит, мы друзья навечно, все, Кока-Кола. Вот, друзья навечно. Дальше что? Ничего, он не возвращается. Вторая стадия закончилась, легко стало, но ничего не происходит. Потому что есть еще третья стадия, называется чудо или изменение внутри него. И ты опять себя заставляешь дальше молиться, слушаешь тех, кто молится, опять идешь, идешь. И потом раз, ты начинаешь чувствовать пространство внутри него. И ты начинаешь молиться Богу, потому что Бог же хочет, чтобы семья была. И в этот момент ты очищаешь это пространство, и в нем просыпается совесть. Он начинает тебе говорить потом, я такой дурак, как бы, что тебя бросил, там и все прочее. Но все равно там есть свобода выбора. Смотрите, когда ты все уже три круга судьбы прочистил, он потом говорит, я дурак, но я остаюсь здесь. Когда он такое решение принимает, у человека есть свобода выбора. Он говорит, остаюсь здесь. В этот момент Господь выписывает вам другого мужика. Все, как бы он тот сказал, свой сказал, я остаюсь здесь, но с другой женщиной. В этот момент Господь вам дает, и так как ты молилась, он и пробудила судьбу, он уже без этого недостатка, который разрушил семью, уже без этого недостатка, потому что ты уже это победила. Ну, с какими-то другими недостатками. Получи и распишись. И вы думаете, сейчас буду выбирать, выбирать уже. Что выбирать-то уже как? Вот здесь, кстати, без вариантов. С одной девушкой вчера общался, она такая: Олег Геннадьевич, может быть, не надо мне вот с этим человеком, что мы ругаемся. Я говорю: конечно, не надо. Точно вам надо все с ним разойтись и все. Она говорит: вы шутите, Олег Геннадьевич? Я говорю: нет. Все, расставайтесь. Точно? Да, точно, расставайтесь, все. Не надо с ним, не надо. Не могу. Я говорю: ну все. Значит, вариантов нет. Она: да, правильно, согласна. Если вы считаете, что у вас есть варианты, значит, тогда попробуйте. Вот люди знакомятся, общаются, думают, что у них есть варианты. А такое возможно? Может быть, не ваш человек. Попробуйте не общаться какое-то время. Если вы можете, значит, все, не общайтесь. Но если Бог выписал как мужика, то вы не сможете не общаться. Потому что Бог действует через его сердце и через ваше. И он говорит: иди туда, общайся. Ему через сердце. И он идет общаться. И тебе говорит: иди тоже общайся. Обоим ему говорит. И все, ничего не сделаешь. Бог мужика выписал, все. Принимай товар. Принимай полностью. То есть расписывайся под каждым чертой характера. Вот. А то вот некоторые хотят принимать так. Правдивый — принимаю, расписываюсь. Похотливый — не принимаю. Нет, все, принимай. Это твой же мужик. Все полностью принимай.
Не страшны дурные вести. Начинаем век на месте. Выигрыши даже начинающие. Красота среди бегущих первых лет и отстающих лет на месте общепримиряющие.
На месте не обязательно, надо куда-то бежать. На месте это не, значит, места не хватает. Но вот то, что не страшны дурные вести, это факт. Потому что когда человек совершает аскезу, бежит или неподвижно стоит, или постится, все дурные вести из него улетучиваются, потому что аскеза разрушает все вот эти, все давление судьбы, дурные вести, страх, там какие-то проклятия, сглазы, все это вылетает из человека, если он совершает аскезы. Не страшны, понимаете, становится человек. Потому что вот я, допустим, пробежал 16 километров, мне что-то вообще ничего не страшно. Все нормально стало. Вот. Ну, то есть аскеза разрушает препятствия в жизни. Но есть еще другая штука, которую люди вообще не знают. Эта штука называется жертва, понимаете? Жертва. Вот часто: а что я должна? Пусть он первый. Вот, понимаете, вот жертва, она не для человека делается всегда, а только для Бога. Если вы хотите, допустим, кому-то что-то пожертвовать, для Бога это надо делать. И тогда, если человек вас обманет, то вы как бы не беспокоитесь. Потому что вы для Бога это делали. Но если вы надеетесь на человека, когда жертву делаете, тогда это самообман. Вот, допустим, вы мужу приготовили что-то, да, и думаете, что он должен быть благодарным. С какой стати? Человек никогда не бывает благодарным, понимаете? Человек эгоистическое существо. Он съел то, что приготовил, ну скажет спасибо, хорошо, не скажет — значит, забыл. Понимаете? То есть не надо на это сильно рассчитывать. Не надо это на это сильно рассчитывать, потому что, ну, это неправильно. Человек должен, женщина должна готовить для Бога и освящать эту пищу, а муж потом уже освященную ест. Нужно стирать тоже для Бога, потому что Бог хочет, чтобы вы служили мужу. Вот и стирайте для Бога. Тогда эта одежда становится оберегом для мужа, понимаете? Ну, то есть никогда для человека ничего не надо делать. Если вы делаете что-то для человека, делайте это для Бога. И тогда это будет для человека. Пытайтесь это понять, и кажется, чуток да это какой-то эгоизм. Это не эгоизм, это правильное мышление, потому что если вы делаете для человека, вы от него ждете благодарности. А человек не всегда может быть благодарен, понимаете? А Бог всегда, всегда будет благодарен. И поэтому у тебя будет всегда хорошее настроение после того, как ты сделал что-то. И ты не будешь зависеть от благодарности человека. А если еще человек поблагодарит тебя, то будет еще лучше. Знаете, что благодарность или чувство благодарности, это чувство в человеке тоже нечеловеческое. Вот если, допустим, вы для Бога что-то делаете в жизни, да, и человеку отдаете, то тогда в этом случае у человека в сердце возникает благодарность. Потому что благодарность это не то, что мы можем зажать в себе или забыть. Благодарность это воля Бога внутри человека. И если человек благодарен вам по отношению к чему-то, тогда в этом случае вы можете включать вторую стадию любви к нему. Первая стадия называется служение, то есть забота. Мужчина носит деньги в семью, отвечает за жену, за детей, вот, за их благополучие, защиту. Женщина ласку, внимание, заботу приносит. Это называется служение. И если я для Бога, ради Бога это делаю, тогда это правильное мышление. Понимаете? Тогда ты не будешь попрана как бы мнением близкого человека по отношению к тому, кто, что ты делаешь. Но благодарность у него в этом случае обязательно появится, потому что если ты для Бога делаешь все и отдаешь близкому человеку, тогда Бог в сердце его будет благодарен. И тогда включается вторая стадия любви. Вторая стадия любви нужна в жизни обязательно, мои хорошие, обязательно нужна. Без нее невозможно жить. И эта вторая стадия любви называется воспитание. То есть, или другими словами, говорить человеку правду о нем. Но говорить надо иносказательно, намеками и по-доброму. Я привожу такой пример. Допустим, если моя жена не помыла посуду в доме, то, допустим, примерно так, как вот у нас было. Но это был реальный случай, то есть я просто воспользовался им. Я пришел домой и говорю, слушай, у меня друг попросил меня сказать, как сказать жене, чтобы она не обиделась, что в квартире бардак, грязь. Я говорю, я не знаю, я спрошу у своей жены, как надо ей сказать, вот ей бы, как бы я сказал, чтобы она не обиделась. Я пришел к жене и говорю, у нас дом бардак в это время. Я говорю, слушай, меня друг спросил, как надо жене сказать, чтобы она не обиделась, что в доме бардак. Она такая на меня смотрит. Ты специально? Я говорю, да нет, друг попросил, говорю, ну правда, ну честно говорю. У нас в доме, говорю, чистота полнейшая вообще. Вот. Я говорю. А она мне сказала, как надо сказать. Она мне сказала, как жене сказать, чтобы не обиделась. Вот, я ему передал, другу. На следующий день у меня идеальная чистота дома вообще. Все супер. Почему? Потому что я правильно ей сказал своей жене. Это правильный стиль передачи информации для женщин. Очень аккуратно, мягко, иносказательно, по-доброму. А для мужчины не надо никакой иносказательности. Для мужчины надо говорить, как будто бы вы находитесь на другой планете. Очень по-доброму. И как будто бы это его не касается. Вот так, запомните. По-доброму, на другой планете его не касается. Запомните. Поставь обувь на место. Он не поставит. Но это начало пути. Потому что вам нужно пройти защитный каркас, вот этот жесткий. понты вот эти пройти надо. Вот. И вам надо каждый раз, когда вот это происходит, поставь обувь на место. По-доброму. На 20-й раз, 20 раз это скажете, когда примерно, он такой подумает, наверное, она хочет, чтобы я ставил на место обувь. То есть до него дойдет этот момент. И он так для себя подумает, надо ставить. Но он сам не сможет поставить. Причем никогда. Поставит автоматизм. Я сейчас, ну, как бы, у женщин всегда бывают какие-то акции. Вот, допустим, у меня жена послушала лекцию, в которой она узнала, что свет везде, когда горит лишний, это значит, деньги вытекают из квартиры. Она услышала такую информацию, и так как она защищает деньги в квартире, она начала следить за мной, где я оставляю свет. Она заметила, что я оставляю свет на кухне, в ванной все время. И она мне начала говорить именно так. Выключи свет в ванной. Вот, раз 20 сказала, я не выключил. Не выключал, она говорила. Потом она поймала меня, когда не выключил, говорит, пойдем выключать. Я говорю, пойдем. Выключили, короче. И потом где-то на 50-й раз, я просто за собой наблюдал, я же лекции читаю, мне надо было понять, как это работает. На 50-й раз где-то я иду из ванной, думаю, надо свет выключить. По дороге вспомнил. Возвращаюсь, смотрю, выключен. Говорит, ты что, выключила свет сама? Она говорит, нет. То есть я выключил свет автоматически. И после этого я начал всегда выключать свет в ванной. Но я этого не помнил. То есть мужик точно так же будет обувь ставить на место, но он этого не будет помнить, понимаете? Это просто будет автоматически, потому что это вошло куда надо. Точно так же. На баб не смотреть. На баб не смотреть. На баб не смотреть. Так. Не подряд 50 раз, а в удобное время. Допустим, провожаете на работу, на баб не смотрели. Вот. И он такой, как бы, когда это такое. И у него внутри, на баб не смотрели. Система ясна? Мужчине надо вот так. Потихоньку, не рассчитывать на быстрый результат, но так потихонечку, по-доброму, как будто вы с другой планеты ему говорили. И это прям будет в точку попадать, глубоко ему в подсознание идти, в подкорку. Вот, и он постепенно раз, и все, и он уже так делает. А если он так делает, он всегда уже потом так будет делать. Мужчина, если зашло глубоко, он уже все, вот он так живет уже. Ребенком нет, с ребенком по-другому надо. Мальчику вообще говорить бесполезно что-либо. То есть ему надо действовать. Вот, допустим, вы решили его наказать, допустим, если вы ему скажете, я тебя в угол поставлю, это для него вот вообще как бы, что ел, что в окно смотрел, понимаете, что кушал, что радио слушал. Ну, то есть вы сказали, я тебя в угол поставлю, не работает. Если у вас мальчик, допустим, вы решили, его, ну, допустим, он что-то сделал не так, вы его берете за руку и ведете, он говорит, мама, мы куда? В угол. Вот тогда работа, он говорит, зачем? А ты вот это сделал. Мам, я больше не буду. Понимаете, то есть поступок. Мужчина реагирует на поступок, на слова он не реагирует. Мальчик, раз, за руку повела в угол, все, он реагирует. А? Ну, если он искренне раскаялся, не обязательно, но он будет все равно так делать потом еще. По-любому. Ну, то есть, это тоже постепенно, то есть, через действие надо, но он будет все равно продолжать. Но постепенно будет все слабее и слабее. То есть нужно просто продолжать через действие. Но если вы, не дай Бог, вам мальчику угрожать его словами, это вообще полный бред. То же самое мужу, если вы... Я от тебя уйду, если ты так будешь делать. Да вообще ни о чем. Надо просто собрать шмотки и пойти к маме на пару дней. Сказать, я на 2 дня, не волнуюсь, ухожу. Пока. И тогда он говорит, у него заработает система головы. Только поступки меняют сознание мужчин. А девочки очень аккуратно посадить ее. А лучше всего не в этот момент, когда произошло событие, потому что она пугается сильно и начинает потом истерить, капризничать. А просто объяснять через сказку, допустим, как-то иносказательно. Вот жили-были там хорошая девочка или плохая. И хорошая такая, как ты, примерно, она вот так вот делала. А плохая вот, это как баба Манина, там дочка, она вот так вот делала. Понимаете? Ну, то есть, и она поймет, что она скажет, мама, а я не такая, я это баба Манина дочка такая, я вот плохая на самом деле. Она скажет, и скажет, да нет, ты хорошая, так не делаешь, я знаю. И она будет потом делать, как надо стараться. У девочки очень хорошо работает понимание вещей, если ее по-доброму, если объяснять, не обвинять. У нее все включается хорошо очень, она сама все понимает, что ей надо делать. Наказывать молчанием, отсутствием общения, не общаться, не разговаривать. Наказывать девочку надо. Мальчика по попе папа. Папа, милое дело прям, милое дело. Вот. А мама лишением свободы. Заперла где-нибудь там. Поставила в угол. Чувствовала, что он виноват. Ладно, это другая тема. Никак, надо сказать, ой, ты знаешь, нет. Надо дурочку включить и все. Мужчине нравится, когда жена включает дурочку. И как бы дурочкой перед ним быть, это самый лучший способ им манипулировать. Я дурочка такая, и как бы все делаю как надо. Все, а он будет вот, главное, что ты дурочка, а остальное все я буду делать, как ты хочешь. Ты с этим, если согласна, все, тогда нет проблем. Женщины должны быть умнее. Она совсем согласна делать, как хочет. Потому что мужчине, это вот, допустим, деньги не тратим, экономим. Согласна. Все, согласна. И если вы согласны, дальше можно тратить. Понемножку так раз, если ну, то есть, что, мы же договорились, не тратить. Ну, прости, как бы это. Я согласна. Надо было сильно там ребенка. Ладно, хорошо. Ему не важно, важно принцип. Согласна? Главное, согласна? Теперь трать столько, сколько тратила раньше. Нет проблем. Мужчина, что, не так, что ли, я что-то говорю? Все правильно. Главное, порядок. А то как дура, не согласна. И начинается война миров. Звездные войны пошли. Петуха в мужике не надо кутить. Ладно, у нас не эта тема. Так очень важно понять, что если человек поверил в то, что у него не получится, значит, у него не получится. Ну, то есть, вот вера в это и есть потеря себя. Понимаете? Чтобы не поверить в это, нужны аскезы, нужна жертва. Что такое жертва? Это ты делаешь просто свои обычные домашние дела, желаешь всем счастья, но делаешь это все для Бога, понимаете? То есть пошел птичек кормить, потому что Господу это нравится. Пошел людей, нищих покормил. Если нищий какой-то там выкинул твой кусок хлеба, ты не паришься, потому что ты для Бога это делаешь. Понимаете, как человек оценит твое, то, что ты сделал, это не важно. Важно то, что ты это делаешь для людей, но для удовлетворения Бога. Очень важно понять, как делать пожертвования. И когда вы так делаете, ваша судьба смягчается, потому что судьба может отодвинуться, а может смягчиться. Когда она отодвинулась, ее дальше надо растапливать. А растапливать нужно судьбу с помощью добрых дел. И одно из самых добрых дел, которое человек вообще в жизни может сделать, и побеждать сильно можно таким судьбообразом, это забота о друзьях. Ну, то есть нужно приглашать их домой, их кормить там, заботиться. И вот так вот, ну, очень важно, понимаете? Это сильно смягчает судьбу. Допустим, вы ругаетесь, у вас, допустим, грани развода ситуация в жизни. Вы берете просто друзей, приглашаете домой и делаете праздник какой-то. Ну, неважно там какая, найдите какой-нибудь повод. Понимаете, друзья пришли там, ура, давно не виделись там. Главное, без бухла. Вот. Как бы караоке попели там, сегодня, скажите, у нас такой праздник, нельзя выпивать по традиции. Вот. Ну там, по караоке попели, там потанцевали, там подарки подарили всем. Друзья разошлись, у вас дома процентов на 20 уменьшилась ситуация развода. Ну то есть размягчают судьбу вот это вот как бы пожертвование, понимаете? Особенно если ты для удовлетворения Бога это делаешь. Не просто так вот ты знаешь, я хочу, чтобы Бог был доволен.
Мы откроем дверь, позовем друзей, песни запоем, станет всем теплее. Кто услышит нас, тоже запоет. Чисто если за с неба упадет, дерево любви не растает сок. Вместе я и ты, вместе с нами Бог, дерево любви, кроме глубоко. Руки высоко и душе легко, дерево любви набирает сок, линия судьбы, каждый лепесток.
Понимаете, каждый лепесток судьбы должен быть в этой энергии любви. Понимаете, каждый лепесток судьбы должен вариться, и надо себя заставлять это делать. Допустим, весна, пошли вокруг дома, кто первый, засадили все цветами, все засадили. Чуть-чуть, ведь не так много денег на семена, там все спахали, засадили. И дальше вы будете выходить на улицу, все, кто будут заходить, будут вспоминать, что вот она цветочки посадила. И что дальше? Это любовь вам назад, 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 назад. Понимаете, и это все идет в ваш дом, и там добрее обстановка становится. Цветочки поставила на подоконнике, поставила поливалку, люди проходят, поливают, все уже больше любви. А если еще подарочки на подоконнике оставлять, подарочки для всех, раз там какие-нибудь печенюшки, люди проходят, берут, опять любовь пошла. Понимаете, пожертвование означает, что там какую акцию там мы какую-то делаем там, нашли нищих, собрали по городу, в строй поставили, покормили, акцию сделали. Понимаете, вот акцию делайте по отношению, вот у вас, допустим, в окошечко смотрите, опа, соседка пошла в мусорку. Все, соседка пошла в мусорку тайком, да, вечерком, погребла там, что-то выгребла, посмотрела по сторонам, пошла домой. Все, вот вам акция, приходите к ней и начинаете ее кормить. Просто приносите ей пищу, там хлебушек, молочко и все. Понимаете, да, о чем речь? Вот это и есть то, что смягчает судьбу. И не то, что вы приносите ей хлебушек, молочко, вам Бог будет давать хлебушек и молочко. То есть вы принесли, у вас там с хлебом вас завалили всю квартиру. Судьба, как бы вы даже пройти негде. Нет. Будет не так. Вот, допустим, вы ей хлебушек, молочко, потому что она с голоду помирает. Ей это надо. Правильно. А Бог вам будет давать то, что вам надо. Видите, Бог даже сказал, блин, ну слушайте, ну вот, ну пчи. Вот, ну правильно говорит мужик. Ну, то есть вам будет Бог давать то, что вам надо. Может, вам хлеба не надо сейчас, а надо, допустим, чтобы на работу устроили там или еще что-то. Или мужика надо, а надо будет. Вот и делайте пожертвования. А? Около храма, так сам Бог велел, это люди, они почему около храма стоят? Потому что они от Бога ждут помощи. Вот и идите туда и раздавайте им там. Но раздавать надо пищу. Если вы деньги раздаете, они могут их пропить. Это будет пожертвование в невежестве совершено. А? А вот что они ждут, это не должно вас волновать. Это уж извините. Потому что когда человек стоит и просит пожертвования, в Священных Писаниях говорится, человек может просить только двух вещей. Трех. Первое – пищу. Второе – одежду. Третье – кровь. Все. Больше просить нечего. Не можете дать одежду, допустим, не нужна им одежда, допустим, кровь. Вы не можете им дать, давайте пищу. Испеките каких-нибудь пирожков вкусных, хороших. И каждому, вот, чтобы это вкусно, не просто там кусок хлеба там выбросили. Вкусный пирожок любой человек съест, не то что нищий. Понимаете, и раз вкусный пирожок, тепленький такой, свеженький, вкусный, это вам. И человек такой, вау, и сразу. У меня даже жена чудотворяет, вообще как бы, я в шоке, вот это вот ее желание как бы. Мы, нам в храме дали пирожок освященный. Но мы честно пополам поделили, она сразу свою половину съела, потому что она режим дня не соблюдает в этом, в этих вопросах. А я кушаю один раз в день все, она кушает, когда, ну все женщины так кушают, когда захочется. Нормально, женщинам нормально. Я свой пирожок беру, в целлофановый пакетик, кусочек ну, себе на обед. Ей не отдаю, потому что я знаю, что она кому-то отдаст сразу. Она говорит, ты замораешься, давай сюда. Я говорю, не замораюсь. Она говорит, замораешься, раз у меня берет и пытается. Я говорю, ты мне только оставь это. Она говорит, конечно, что ты волнуешься. Вот, ну короче, поехали. Женщине верить. Ну, я простил с этим пирожком, понял, что шансов нет никаких. Вот, она любит просто людям дарить освященную пищу. Ну, в такси поехали, короче, приезжаем, я таксисту заплатил, выхожу из машины, и она ему пол пирожка, понимаете, как откусанная. Пол пирожка такая ему сует, я такой, я заглядываю, что-то она не выходит, заглядываю, смотрю. Сцена такая, она ему сует, и у меня такой холодный пот, шок, эстетический пот такой мне, такой, вот, и он такой берет, что это такое в рот, убрать сразу, пол пирожка, такой заулыбался, спасибо, такой, вообще, ну у женщин вот эта сила вот, дарить пищу, она настолько колоссальная, то есть у женщины вот эта способность кормить. Если ее направить на людей просто, то настолько Богу нравится. Но именно надо кормить вкусно. Пирожки самые классные, ходовой такой, можно сразу в пакетике с целлофаном давать. Вот такой способ. Но деньги, где-то 50%, что вы пожалеете. Потому что куда потратил человек деньги, то и произойдет с вами. А? Да, вот смотрите, вы, допустим, деньги дали, если человек эти деньги пропивает, то вы получаете прямо противоположный результат. То есть вы можете спиться даже, если постоянно вот так делаете, то есть вас спаивать судьба начнет. Ну, то есть это зло. А вот если пирожок освященный дали, ему, конечно, не сильно понравится этому человеку, потому что он же ждал на бухло. Вот. Причем не все говорят, один раз даже ко мне к ней подошел, честный человек говорит, пожертвуйте на бухло. И я ему честно сказал, на бухло не пожертвуйте. Ну честно, мы честно с ним поговорили. Вот. Вот пожертвование, благотворительность – это уже наука. Вот если ты повторяешь «я желаю вам счастья», то тут кому хочешь, нет проблем. Понимаете? А вот если ты деньги, то деньги можно давать только священнику, которым ты уверен, потому что не каждому священнику еще можно давать, а только в котором ты уверен. Понимаете? И даже вот священнику или возвышенному человеку лучше дарить вещи, которые ему нужны. Это тоже надежно, что это, ну, пойдет по назначению. Понимаете? Ну, то есть, как бы, это наука, пожертвование, это наука. Надо знать, как правильно делать. Нельзя давать что-то, что не пойдет по назначению, это приведет к беде потом. Потому что люди получают легкие деньги, понимаете? Они потом что хотят с ними делают. Это все против воли Бога. Поэтому лучше деньги не жертвовать. Или жертвовать очень аккуратно, зная точно, что это пойдет по назначению. Допустим, в детский дом, когда деньги не жертвуете, я вам просто вот гарантирую, что половина из них идет по карманам, ну как минимум половина пойдет по карманам этих воспитателей там всяких и так далее. Это как минимум, понимаете? А если вы привезли туда пищу, еще приготовили там и раздали детям, вот это 100% гарантия. Дети поели, все, у них праздник. Или вы, допустим, привезли апельсины и прямо в руки детям раздали уж. Из рук они их вырывать не будут точно. Понимаете, привезли апельсины, детей всех вывели в детском доме и прямо в руки по апельсинчику всем. Все правильно. Получите благо в результате. Они тут же апельсинчик и съедят. Игрушки не факт. У них могут собрать эти игрушки. Или они поигрались, потом забыли, потом игрушки все ушли по домам. Особенно если хорошие. Конечно, благодарить, желать счастья, благословлять человека. Это все пожертвование. Оно все смягчает судьбу. Ну то есть о чем мы говорим? Вот у человека тяжелая судьба, допустим, он начинает добрые дела делать. Допустим, суд не может человек выиграть. Начинает добрые дела делать. И дальше что? Шансов нет проиграть. Забыл про себя, начал добрые дела делать, и все, и Бог начнет помогать. Приведу вам пример один. Один богатый человек, директор банка, у него была такая ситуация в жизни. У него дочка выходила замуж, и они решили там прокатиться хорошо. Ну, знаете, он восточный человек. Ну, по-настоящему проехать. Ну, и проехали по-настоящему. В общем, авария, у дочки перелом основания черепа, смерть на месте, короче, во время собственной свадьбы. И она не ожидала, ну, естественно, что она не ожидала такой смерти. И она к маме приходила каждый день по ночам и говорила: «Мама, хочу жить». И мама там волосы на себя драла, уже не знала, что делать. Вроде уже прошло много времени, уже пару месяцев, все равно каждый день приходит, плачет: «Хочу жить, хочу жить». Вот. Ну и они ко мне обратились, говорят: что делать, мы не знаем. Я говорю: понимаете, когда человек уходит из жизни, ему нужна энергия любви, чтобы он принял все это, переварил, чтобы у него как все процессы прошли нужные, и он дальше идет по жизни уже. Нужна энергия любви, не пить за него там, поминки выпивать, а молиться за него. А они говорят: мы не можем молиться, что-нибудь еще есть вариант какой-то? Я говорю: есть вариант. Нужно накормить много людей. Она говорит: вот это мы можем. Говорит: у вас есть кто вот может приготовить с молитвами? Я говорю: у нас есть. Вы можете мне гарантировать, что эти люди не возьмут деньги себе? Я говорю: могу гарантировать. Короче, приготовили торт на 3 тонны. И поставили вот, на площади возле 3 вокзалов. Милиция оцепила это место. И народ, вот такой, вот толпа народа, короче, ну, посмотреть, что такое. И каждому, кто пришел, вот кусок прямо нормальной торта, каждому на руки, вот так подходит человек, следующий, следующий. И так 3 тонны раздали, ну, представьте, там, если по 150 грамм, то получается несколько тысяч человек. Ну, то есть 2-3 тысячи человек накормили тортом. Дочка пришла в этот день ночью, улыбается такая, говорит: мамочка, я пошла. Все, и дальше по жизни. И у ней на сердце облегчение сразу. Это вот реальное событие, которое было где-то 20 лет назад произошло. Что касается покаяния, или раскаяния, или облегчения сердца, то оно, это тоже процесс познания, то есть это не просто типа башкой биться об стену, это процесс познания, который сразу несколько вещей нужно совершать. То есть первое, нужно совершать пожертвование. Ну, то есть, опять же, кормление нищих там и так далее. И как бы в сердце своем говорить: я хочу, прости меня, Господь. И делать добрые дела. Прости меня. Ну, то есть, просто вот сидеть: прости меня, Господь, прости меня, Господь, прости меня, Господь. Это бессмысленно, потому что за что? К какой стати? А вот если ты что-то доброе сделал, прости меня, Господь. Прости меня, Господь. Добрые дела делаешь, прости меня, Господь. Дальше. Когда молишься, тоже как бы думаешь о Боге, забываешь про себя и просишь: Господи, дай мне знание, чтобы я больше так не поступал. Не типа, ну как бы прости, а дай знание. Понимаете, потому что когда человек молится, что такое раскаяние? Оно имеет свои этапы. Первый этап. Человек начинает понимать, что он не прав. Вот до этого он так не чувствовал. Потому что когда человек свой поступок совершает, ему кажется, что нормальную вещь совершил. Сначала у человека теряется представление о том, что хорошо, что плохо. И когда человек молится, у него первое, что происходит, он трезвеет, он начинает понимать, что это злой поступок все-таки. Но у него при этом угрызений совести нет в это время. Дальше молится, у него появляется чувство, что как-то зря этот поступок совершил. И начинается раскаяние. Это следующая стадия молитвы, вторая. Третья стадия молитвы, знание приходит. Человек начинает понимать, да зачем вообще эти поступки такие совершать. Никогда в жизни я больше этого делать не хочу. И четвертая стадия, это обет. Все, я так не живу, так не делаю. И с этого момента идет облегчение сердца. Ну то есть, что такое раскаяние? Это процесс познания. То есть это процесс, в котором проходят определенные этапы. Понимаете, если человек думает, раскаяние, это надо, чем больше головой об стенку ударюсь, тем больше Бог простит. Это неправильное мышление. Но есть такое понятие прайщита. Ну, прайщита или искупление, прайщита от санскрита, искупление по-русски. Есть понятие искупления, оно существует. Искупление – это хорошо, но не головой об стенку. То есть что такое искупление? Я раз в неделю пощусь на воде из-за этого поступка. Я себя сам наказываю. Или, допустим, я каждый раз, когда дождь идет, и выхожу и стою под дождем. Ну и так далее. То есть человек должен себе наказание какое-то сделать. Или я иду там и копаю, допустим, постоянно огород там, не огород, а клумбы сажаю возле дома. И так далее. Я видел разные виды искупления. Вот, допустим, я видел такое искупление, что ну, человек стоит возле храма, люди проходят, каждому человеку он вот так на колени и кланяется. Каждому человеку на колени, собака пробежала, на колени кланяется. Это искупление. Ну, то есть он берет просто, всем кланяется людям. И: Господи, прости меня, Господи, прости меня, Господи, прости меня. Каждый раз каждому человеку кланяться. Очень сильно работает. Ну, то есть, совершать какие-то поступки для искупления очень хорошо. Это сильно работает. Один человек, я в Перми, когда читал лекцию, он меня провожал, говорит: я посадил 2000 кедров. Мне на сердце легко теперь. Это искупление. Пошел просто и посадил 2000 кедров. Круто же. И так далее. То есть, ну, это надо быть смелым, чтобы искупление сработало. Если сидеть, это у меня не проходит боль от своего поступка. Но ты что сделал-то для того, чтобы она прошла? Если ничего не сделано, она не пройдет. Что это она должна проходить сама по себе? Ну, в общем, примерно так. Какие у вас вопросы ко мне? Ну вот вы девушка. Да? Лучше с микрофоном.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Угу. Скучаю по благости очень. У меня такой вопрос, сегодня много говорилось про сны, я так думаю, ну... По теме, не по теме. Столько раз про сны, думаю, все это твой шанс про сны задать вопрос. Мне 29 лет, и я не знаю, что такое сон без сновидений. То есть будь это сон на ночь, или на 5-10 минут прилегла, все, я мгновенно вижу сны. Причем период в моей жизни, ну, естественно, за 29 лет были разные, и очень активные, понятно, мы бывали и спокойные, я и... Ну, то есть,
ну, это нормально, это ваш способ жить, то есть у вас...
Я хочу спать во время сна. Я там активно... Что-то
хорошо, тогда я могу вам поставить семена в ухо, которые будут углублять сон. У нас есть такая методика лечения, у кого бессонница. Я сам пользуюсь этим методом, у меня тоже очень поверхностный сон, я тоже постоянно сны. И я нашел способ... То есть есть зона определенная, мы выбираем, какие семена подходят человеку, ставим в эту зону. И...
Олег Геннадьевич, спасибо большое. А это не, я думала, что вы скажете, это тебе наказание за то, что...
Нет, это тебе наказание, да.
Я хочу понять, за что. Ну, у меня много за что можно меня наказать. Я думаю, почему именно таким способом? То есть...
Это суета, беспокойный ум, когда беспокойный человек, у него вот такой поверхностный сон. Но об этом не надо думать, когда человеку есть какое-то наказание, есть разные способы, есть знание, знание или милость она может помочь. То есть можно поставить семена и просто спать. И параллельно менять себя. Не обязательно даже знать о наказании. Некоторые люди думают, вот если я знаю за что, тогда я могу победить судьбу. Нет, неправильное мышление. Делайте добрые дела, молитесь. Не обязательно знать за что. Просто все наказания будут проходить, неважно за что. Живите правильно, вот это правильное мышление. И сон будет лучше становиться. Но лечение тоже хорошо. Лечение это милость. То есть через знание человек получает облегчение. Это тоже хорошо, нормально.
Спасибо.
А просто вставать возле телевизора, как мужики точно так же, смотришь, потому что нет, этот не подходит. Вот, следующий, этот, нет. И так же дерево встало, раз, нет, не подходит. Следующее, подходит это дерево, значит туда и вставать, именно к этому дереву, потому что одного вида деревьев 12 конституций, а у вас своя конституция. Вот какое дерево почувствовали, хорошо, вот к нему и вставайте, это именно к этому дереву. Потому что у одного и того же у липы есть 12 конституций, это значит 12 разных энергетик у этого дерева, у липы есть. Понимаете? И вот именно это вам подошло. Хорошо, возле нее стоит. Хвойная, если у вас иммунитет слабый, тонус низкий, вот, пищеварение слабое, вы мерзнете постоянно, какие-то опухоли есть, значит войны. А если вы напряжены, у вас жарко вам слишком, вы как бы не можете расслабиться, у вас больные там суставы, колени, позвоночник, запоры, тогда к лиственным. Ну, посмотрите сами, что подходит. А? Долго как? Как можете. Если вы будете стоять 1:40, у вас все цилиндры психические прочистятся и продлится жизнь. Но если будете, вы не можете так долго стоять, тогда стойте сколько можете. Но если вы 1:40, достаточно 2 раза в неделю или раза в неделю. А если, допустим, 20 минут, можно каждый день. А? Что? Неподвижно стоять, да, вот так спиной. И все будут смотреть на вас, думают, вот дура. Лекции, наверное, наслушались какие. В это время можно молиться или слушать лекцию. Когда люди проходят, улыбаться надо. Если они будут подходить, спрашивать, что ты делаешь, скажут, лечусь, вставай рядом. Все? Меня обними, сказал, да? Не, обнимать не надо, надо спиной вставать. Не, надо спиной вставать. Ну, тогда ничего он не скажет. Он же не скажет, что ко мне спиной вставать. Ну ладно, все сели прямо. Время у нас заканчивается уже. Спасибо, что пришли на лекцию. Много вас в этот раз. Еще? Я еще не уехал. Но я пока не знаю. Я сейчас буду реже ездить. Мне тяжело ездить каждый год везде. Ну, вообще, мне тяжело ездить так много, как я сейчас езжу. Я буду меньше ездить. Поэтому онлайн-семинары начал делать. Ну, все-таки тело уже 20 лет я езжу вот так постоянно. Я дома бываю только 3 месяца в году. То есть надо уже как-то начать жить, а не ехать. Поэтому как бы, ну, буду ездить, стараться по возможности. Раз в 2 года, может, приезжать, буду везде стараться вот так. Вы меня вдохновляете, да? Куда? Да там никто не ходит на лекции со мной. Я так и поверил. Да приезжают, там 200 человек приходят. А здесь 600, видите? Вот вы приезжаете. Сели прямо. Я просто в Самаре вырос. Ну, то есть я там студентом был, учился. И я там читал лекции 6 лет подряд. Я так надоел всем там. Кто не ходит уже всем. Я читаю летом раз в год, 3 дня там читаю. В июне, в июле где-то.